8:38, вторник, 26 апреля. Здравствуй, я не могу без смеха. Слышь, мне Степан пишет, вы же участвовали в Чернобыльской катастрофе. Какой кошмар. Вячеслава. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Яношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро всем. Всем.
Что я делал в 86-м году? Слушайте, в 86-м году я поехал с будущего... Я уже рассказывал, мне кажется. Мне кажется, я уже все рассказал в своей жизни. Не осталось у меня ни одного участка жизни, не освещенного в прессе. Представьте себе. Я
Сколько
работал...
вам было лет?
Не знаю. Может быть, много, может, мало. Я работал с Карлосом... Нет, Андресом. С Андресом Пастраной, сыном бывшего президента Колумбии, значит, и с будущим президентом Колумбии, и будущим мэром Боготы. То есть Андрес Пастрана потом стал президентом, сначала стал мэром Колумбии, мэром Боготы, его украли бандиты, там герилья, его держали в джунглях, еще что-то. Потом его отпустили, он стал президентом Колумбии. А когда я его встретил, он готовился к мэрству, он готовился к борьбе за мэрство, и был сыном бывшего президента Колумбии и так далее. И мы, короче, приехал этот Андрес Пастрана, Снора де Пастрана, это его жена, с Норой, Андрюша с Норой. Ну, вот. И мы поехали в Чернобыль. Но поскольку он собирался стать...
До аварии?
Не, на майске.
После.
Ну, через три дня.
26 апреля 4 дня. Что случилось, получается?
Дня через четыре после аварии мы поехали в Чернобыль. Значит...
Но вы ничего не боялись там нормально, да, вас?
Мамочка, что значит не боялись? Я боялся начальника отдела. Начальник отдела у меня был Дмитрий Федорович Полонский, который смотрел на меня и говорил, я не понял, Сережа, мне тебя до 40 лет за ручку водить? И все. А? Дмитрий Федорович Полонский, знаменитейший человек был тогда на телевидении. Всякими выходками. Пьяными. Причем. Пьяными, все это, конечно.
Ладно.
Вот. И как раз он это самое. Он перед этим освещал что-то в Индии, я сейчас забыл. И сев в самолет индийских авиакомпаний, он орал на весь самолет аж до бизнеса. Значит...
А он что, летел в экономе?
Он летел в экономе, ты можешь понять? Значит, он кричал на весь самолет аж до бизнеса, так что весь самолет содрогнулся. Вот вы говорили, на индийских авиакомпаниях летать нельзя, кричал Дмитрий Федорович. Что здесь пахнет плохо этой самой их приправой. А вот все пьете виски. Виски пьете, а летели бы на Аэрофлоте. Хрен бы сосали вместо виски. Кричал он, но он, правда, матом кричал. Вот, и значит...
А
я
все времена еще сзади можно
было
курить.
Его никто не успокаивал, потому что персонал был индийский. Персонал был индийский, ничего не понимал.
И он был прав, вдобавок, конечно.
Да. Ну вот это сосали бы вместо виски, это было очень гордо сказано. Ну и так далее. Дмитрий Федорович отправил меня, я его боялся, больше, чем Чернобыльской катастрофы. Ну и мы поехали с Андресом. Но пойми ты, поскольку Андрес собирался стать...
Президентом.
И мэром. И он был сыночком президента.
Ну,
он не собирался умирать. Поэтому когда мой подвиг в Чернобыле, не надо преувеличивать, пожалуйста, товарищ.
Вы долго там пробыли?
Мы приехали в Киев, который был припорошен вот этим всем полураспадом. Поснимали в Киеве. Походили по этому гидропарку киевскому прекрасному.
Ничего не почувствовали.
Ну так, на запах ничего не было. Да, еда была вкусная, все было хорошо. Но это было на майске, еще раз.
Ну.
Значит, ну это ЦКО, 26-й, а вот на майске мы поехали.
Так вы же в самом Чернобыле были?
Поехали, короче, из Киева поехали в Чернобыль. Так. Остановили нас первый раз.
Ой,
значит, сказали, первый раз, проверили документы. А я говорю, у меня разрешение, я прошу прощения. У меня письмо из Гослерадио СССР. Я говорю, можно успокоиться всех так? Я гордо. Потом второй раз остановили. То есть мы прошли два поста, короче. Второго поста... не имея намерений погибнуть окончательно, мы сделали все стендапы аккуратно, да? Ласона де Чернобыль, говорил Андрей
Спасан. Километров за 60, да?
Я не знаю, откуда мне знать? Может, за 200 метров. Я же не знаю, еще раз, а место не знаю. Мы у первого поста, где нас остановили.
А, не было Яндекс.Карты еще.
Не было Яндекс.Карты, дорогуша. Конечно.
Да, глаз так не поймешь.
Сопел упрямо наш водитель, какой-то хохла наняли там, значит, госсерадио. И все, он говорит, дальше телевизионщика не пускают. А, нет, знаешь, где мы остановились? Я теперь понял. Где дальше уже скафандры надевали. То есть нам говорят, вы хотите надеть скафандр? Мы такие с Андресом.
Надо было надевать.
Но. Мы сразу
лезть.
Но. Энергикаменте. Мы сказали но.
Смотрите, какой бы получился стендап хороший.
В скафандре?
В скафандре.
Он нахрена мне говорит, это счастье.
Забрал им это.
То есть мы доехали до правильного места, где нам дальше сказали уже в скафандрах. Мы говорим, идите в жопу. Мы развернулись и поехали назад в Киев. Но я там покрутился вокруг. Ну, по-моему, нормально.
Облучились.
Облучился. Я, видишь, до сих пор вот меня подколбашивает. И это, мне кажется, хорошо. Скажите, я думаю, что есть настоящие гасители какие-то, которые там лезли в этот четвертый энергоблок. Ох. Да, значит, там вертолетчики, герои. Ты знаешь, они железные пластины. Нет, ну
я
правда.
Я во всей этой истории самое, простите, я не могу, то, что вот людям
что?
Не сообщили сразу, да. Что Европе не рассказали сразу. И тем, ну, главное, это те люди, которые там были, что их там три дня держали, они там ходили, ели кашку.
Да,
там,
пошли на Первомайский парад, да, киевляне. Да. Киевлян погнали на Первомайский парад, они ходили, дышали, топали, поднимали пыль. Что вы? Ну, конечно. Это плохо. Советская власть в этом смысле, а новая наша нынешняя власть не такая, правда же? Все
нет.
Будет наоборот. Алло, здрасте.
Алло, Сергей, добрый день. А скажите, пожалуйста, вот такая проблема в метрогородке, в заточении инвалид сидит уже полгода, выбраться не может, власть местная не реагирует.
Ну как же это про Чернобыль не сопрягается, понимаете? Ведь это самое, 7373948. Звоните мне, пожалуйста, те, кто на вертолетах там летал, те, кто спасал людей, я не знаю от чего, Михаил Иванович, ну пожалуйста. На вертолетах, они же сбрасывали вот эту защиту, вертолеты облучались, пацаны там нереально герои были, реально герои. Алло, здрасте.
Сергей, да. Доброе утро.
Да, да.
Значит, я был в резервной группе в Питере.
Да.
Мы уходили, отправляли оперативную группу.
Да.
Буквально в первый день. У меня... Вот я забыл фамилию, вот этот сержант, который умер.
Да.
У меня там солдатик в Питере служил, так его на третью ночь самолетом, спецрейсом отправили в Москву на пересадку костного мозга.
Да.
И пока он долетел, тот уже скончался. Вот конкретно физически его родной брат.
Вот видите?
Вот. То есть я с этим был связан, но у нас возвращались оттуда, а вторую резервную группу нашу не послали. Мы были в резерве. Где-то дней 30, ну, то есть полный выезд туда, в смысле, со всеми средствами,
Я понимаю. Ну, скажите, а сейчас возможно это или нет?
Что, вот так подобная авария?
Возможно, две вещи. Подобная авария и подобное молчание властей.
Значит, молчание властей, я не совсем с этим согласен. Эвакуация... Это из первоисточников, так сказать, люди, кто там был, была проведена на высшей степени, правильно, высшей степени. Город целый был эвакуирован, но без паники, безо всего. Сейчас я далеко не уверен, что
да,
все
в том-то и дело. Слушайте, значит, 26 апреля 1986 года, пишет мне Александр, мне исполнилось 26 лет. Ровно 26 лет. Видите? И я 3 мая приехал в командировку в Киев. 3 мая, пишет человек. Но никто ничего не знал, никто ничего никому не говорил, слышали только по слухам. Не, а мы, наверное, с Андресом Пастраной, я сейчас уже не помню точно, но мы были, наверное, на 9. Или сразу после 9. На майске. Но я помню, что на майске были мы с Андресом. Может быть, даже 10-го, 11-го, вот какого-нибудь такого. Ну вот. А почему же он приперся? Я сейчас, наверное, вру вам, товарищи люди, изобличите его. Поймайте этого Доренко. Значит, конечно, мы были в 20-х числах мая. Почему? Потому что Андрес Пастрана вылетел, как только узнал. А узнал он из какой-то американской прессы. Ну, он мог из американской прессы. Черт, ну не знаю, хорошо, 10 мая или 20 мая. Вас это парит? Ну, где-то там. Скажите, значит, меня интересует сейчас. Сейчас вы ждете, вы лично, ваши ощущения. Вы сейчас ждете аварии какой-нибудь на атомной станции? Конечно, бабах! И понеслась на Москву, на юго-западном ветерочке. Еще энергоблоки там остались. Да, ждете, да. 134-25. Нет, нет. Вы благодушный человек, вы понимаете, что это невозможно. И точка, и вообще не берете это в расчеты собственной жизни. 134-25. Мирный атом. Хороший мирный атом. 36 тогда. Вы думаете, что подобная катастрофа возможна и сегодня. 134-25. Нет, невозможно. 134-25-36. Невозможно. Ну, как бы ей все...
С износом инфраструктуры, которую мы наблюдаем, да?
Да, все до единой атомной электростанции, если я правильно информирован, старые. Они старые. Ну, советские. Понятно? Ну,
надежно, испытанные временем. Так
надежно, испытанные временем. Совершенно верно.
Как метро. Да.
Хорошо, а мне тогда другой вопрос. Если возможна подобная авария чернобыльская сегодня, то что вы лично собираетесь делать? И уверены ли вы сегодня, что власть вас оповестит? Вот в чем вопрос. Я останавливаю это голосование. Авария возможна 74, невозможно 26. Невозможно 26. Но, тем не менее, у меня вопрос. 74 возможно. Скажите, пожалуйста, вы уверены, что сегодня власть будет с вами искренне? Одна из больших претензий к советской власти 26 апреля 86 года никто ничего никому не сказал. 27 никто никому ничего не сказал. Чтобы не было паники. А чтобы не было паники. А сегодня скажут? Вы думаете, власть сегодня более искренняя, чем вчера? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы думаете, что сегодня власть более искренняя с гражданами, чем в день Чернобыля? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Интересно. Попробуйте проголосовать. Это телефонное голосование. С вами ничего не сделается от этого. Ничего с вами
сейчас
не делается.
Сейчас соцсети. Сейчас власть может делать все, что угодно, а
да,
информация распространяется другими
способами.
А вот кто ее слушает?
Опровергать.
Здравствуйте, пожалуйста. А? Как угодно. У нас вы такой
уверены,
иммунитет.
Вы уверены в том, что власть сейчас более искренняя? Подождите, я сказал, да, нет.
Да.
Власть сейчас более,
более
искренняя, чем советская. Нынешняя власть более искренняя, чем советская. К советской власти претензия, что они более двух недель, почти три недели, ничего никому не говорили, не признавали чернобыльскую аварию, несмотря на то, что об этом знали вообще все. Сейчас власть гораздо более искренняя, чем тогда. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. У меня 17 на 83. Закрывай голосование, пиши мне быстро. Сейчас власть, нынешняя власть, гораздо более искренняя, чем советская власть в 86-м году. Да, 17%. Нет, 83. Нет, 83. А что вы будете делать, если жахнет? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе
да.
утро.
Ваши действия, ваши действия. Вот проснулись, узнали. Дальше что?
На самом деле я хотел немножко на минуту вопрос к вашему вопросу вернуться по поводу, возможно ли это. У меня знакомый, он генеральный директор компании, они занимаются
да.
постановкой энергоблока внутрь. То есть они непосредственные подрядчики на строительстве атомных станций.
Да, и интересно.
Мы
да.
каждые выходные с ним катаем на квадроцикле в лесу и разговариваем тоже на эту тему. И
да.
он говорит, что в принципе такого, как в Чернобыле, уже в настоящий момент невозможно. То есть те энергоблоки, которые есть сейчас старые, их сейчас активно переделывают. То есть, он как бы заканчивал Бауманг, он более профессиональным языком это все объясняет. Но, в общем, есть два типа энергоблока. Тип старого энергоблока,
да.
который был в том числе на Чернобыле. И новые типы энергоблоков, которые сейчас переделывают в России, сейчас там они в Минске делают атомную станцию.
Да.
И такой аварии, как в Чернобыле, она в принципе невозможна в наше время.
Спасибо. Значит, мне Руслан пишет, вспомните аэробус над Синаем. Вот вам свидетельство искренности власти. Власть нам лгала. Аэробус, простите, господин Руслан. Значит, Руслан... Неправда. Не сравнивайте аэробус и Чернобыль. Это две разные вещи. Аэробус не был вам угрозой. Конкретно вам угрозой не был аэробус. Это был казус, который произошел. Власть его обещала расследовать. В конце концов, неохотно, упираясь, признали. Но это не угрожало вам. Претензия к советской власти была конкретно в том, что 1 мая, например, после 26 апреля, киевляне вышли на манифестации, и не только киевляне, гомельцы, могилевцы, туда пошло облако, и оттуда сорило облако, Могилев, Витебск, вышли на манифестации все, потом на Эстонию, оно пошло через Эстонию на Скандинавию.
Им бы вещи паковать.
Это облако пошло через Эстонию на Скандинавию. Надо было предупредить, но рядом с Чернобылем, несмотря на то, что Киев южнее, юго-восточнее немного, рядом с Чернобылем тоже было страшно, туда впадала Припять, в Днепр, в гидропарке уже отчаянные люди на майские начинают купаться, как вы знаете. Поэтому это разные вещи, давайте не путать. Крупнейшая АЭС Балаковская, вся разваливается, говорит Алекс. Кроме хохлов и прибалтов, что-то... Гомельцы, расскажи. Что значит гомельцы? Что мне рассказывать? На Гомель пошло облако. Что расскажи? Вот я рассказываю. На Гомель, потом на север, через Эстонию, дальше пошло это облако. Вот этот весь след, ветер был вот такой, да? Но в Днепр пошла Припять, которая вся была заражена. И, значит, таким образом след пошел по воздуху. Значит, в основном на северо-запад, хотя и в Тульской области есть зараженные места, ты знаешь, да?
Конечно.
Вот этот Новомосковск, вот здесь вот как это называется место, я забыл. Плавск в Тульской области находится в зоне заражения и так далее. Но и на юг тоже через Днепр все это покатилось. 7373948. Ну а что вы будете делать? Вот Фрог, здрасте. Ну вот вы узнаете, что вы делаете? Что вы делаете? Вот ваши действия.
Я бы хотел зайти на тему чуть-чуть с другой стороны, кинуть мостик.
Мостик киньте.
У меня есть академик, да, ныне упраздненный Россельхозакадемии. У нее есть в Киеве приятель-профессор.
Да.
Этот приятель-профессор киевский написал статью, в которой он установил корреляции между Чернобыльской катастрофой и интеллектуальными способностями людей.
Да.
И таким образом совершенно отчетливо просматривается, кстати, вывод о том, что вот тогда была Чернобыльская АЭС, а сегодня у людей Майдан.
Ага, ага.
Это научные выкладки, это не просто так, это не шутки.
Интересно, спасибо. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я в прошлой жизни инженер-строитель атомных станций.
Да.
Все тогда, не как сейчас строится, не знаю. Тогда все строилось абсолютно надежно. И если бы не вот эти вот... ошибки, когда люди хотели провести эксперимент, это все отражено в докладе МАГАТЭ, когда сняли шлем защиты от дурака.
Ну скажите, у меня ведь вопрос другой. Я вот сейчас думаю, сегодня утром мы с вами бы узнали, вот сегодня утром встали и узнали, что произошла аналогичная фигня. Вот что бы вы делали? Ваши действия?
Ну, во-первых, не выходите из помещений.
Раз.
Потом,
наоборот, ломануться до машины, потом все закрыть, вентиляцию закрыть.
Куда?
С учетом розы ветров, линять. Ну куда? 600 километров отъехать первые, а потом решать куда.
Ну, может быть. А если совсем рядом, то все плохо. Самая лучшая защита от самого жесткого излучения, от гамма-излучения, это вода.
Вода, да. То есть что?
То есть что облиться водой и поддерживать себя во влажном
состоянии? Дышать через
влажное
полотенце? Серьезно. Дышать через влажное полотенце?
Ну, вот бетон, который используют при строительстве реакторных отделений, да, там в качестве дополнителя используется серпентинит, так называемый.
Да.
Это, потому что он содержит много-много связанных ядер водорода.
Ага.
Собственно, водород рассеивает гамма-излучение, насколько я помню, из курса физики.
Да.
Соответственно, что делать на практике?
Скажите, пожалуйста, а вот малютка Кириенко в первое время, когда он пришел, вызывал не очень высокое доверие. Сейчас все-таки он подтвердил, что он профессионал серьезный.
Мне кажется, за ним стоят серьезные профессионалы, потому что, ну какой он профессионал? Он профессионал финансист, экономист, а
да,
все остальное это
Ну да, ну да, ну да. Но он привел какую-то свою команду, и были какие-то жалобы сначала у старых кадров, что вот он разгоняет. Ну, сейчас устаканилось все это.
Ну, сейчас, сейчас, сейчас у него неплохие контракты, смотрите, по всему миру мы строим. Правда, на кредит, на свои же деньги, но все равно строим.
Да, да, да.
Я был за год, я по поводу эвакуации хочу сказать, я за год работал на Чернобыльской станции в 85-м году.
Да.
И вот то, что там произошло, там регулярно, мы работали полтора месяца студентами на практике, там регулярно каждую ночь, ну или через ночь, где-то в час ночи происходит продувка, большая продувка трубопроводов, выброс на радиоактивных материалов отработанных на и стоит колоссальный грохот. И к этому все привыкли. Поэтому, я думаю, когда там случилось что-то, никто и внимания не обратил.
Слушайте, в метро бежать, говорит Алекс Борисов. Вот я бы не стал.
Да, ну,
вот я бы
там,
не стал.
Вы там и умрете.
Потому что в метро вентиляция, ну и нафиг, она же натащит вам всю дрянь. Не надо. Надо оставаться...
Но там нет принудительной вентиляции в метро.
На станциях, по-моему, есть или нет?
Нет, там поезда как поршни расталкивают этот самый... Там принудительный,
да,
по-моему,
тогда если поезда остановятся, то тогда можно дышать вот этим запасом. Да, значит, нет, надо оставаться в помещении и выдыхать, пока оно есть, вот этот воздух.
А потом что делать-то?
А потом ноги в руки, ходу, ходу, ходу.
Сразу тогда.
Ходу, ходу, ходу. Нет, ну посмотреть надо. Смотри, нужен кто-то отчаянный. Папа должен пойти слить бензин из всех машин в одну, залить под горловину, взять канистру.
А как это
папа,
делать?
Потом быстро в мокрых одеялах дети с мамой садятся. И ходу, с учетом розы ветров, изучается климатическая карта. Быстро смотришь, какой сейчас, сейчас ветер. И ровно поперек, как в течении морском. Поперек нельзя в течении морском, а тут надо ровно поперек уходить, и все. Понятно? Ладно, в движение.
Подъем! В движение!
О, черт! Сейчас посмотрим на Яндекс.Карте, секундочку. А, значит, смотрите, 5 баллов. 5 баллов в Москве, юг очень плохой, вокруг Варшавки все плохо, да, Бутово вот здесь, 5 км в час, много пробок. Плохо на 11 часов по циферблату тоже на МКАДе. И секундочку я посмотрю, значит, Восток, как всегда, плохой, не надейтесь, пожалуйста, уже проспект Мира встал перед Енисейской, до 10 км в час ползет, и на 5 часов по циферблату на третьем транспортном кольце плохо именно на внутреннем. Как обычно, уже нам уронили какую-то машину, и есть авария на Профсоюзке перед Гагарином.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 26 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Доброе утро.
Слушайте, давайте прочитать мне несколько. В метро надо бежать. Это Алекс Касатик пишет. А я бы вообще ничего не делал, если бы взорвалась атомная станция. Я в Мурманске живу. Ну и что в Мурманске? Ходу, ходу, ходу.
Куда?
Не знаю.
В Норвегию.
Нет. А, у них там ветер такой, что надо бежать таким образом, что ветер тебя все время догоняет. Не, на морем уходите, морем. Кириенко отдал контроль над атомной отраслью в руки одного человека из Нижнего Новгорода. Да, около Белого дома, на территории Белого дома, за оградой, внутри ограды Белого дома, правительства, много солдат и ВВшников. То есть вот этой Росгвардии, гвардейцы взяли Белый дом. Я думаю, это какие-то учения, они ее защищают, Белый дом. Представляешь, если бы они захватывали Белый дом, мы бы думали, что учения идут. А город подумал, а город подумал, учения идут. Правильно?
Да.
Взяли бы Белый дом, ВВшники, мы бы такие говорили, о, идут учения. Смотри, как это классно, товарищи.
Карабкаются по стенам.
А? Молодцы. Да, смотри, выправка и все такое. Ну, конечно. Всегда так, военные перевороты всегда так делают. Около Белого дома сейчас на территории и за оградой внутри много солдат внутренних войск. Все думают, что это прикольно. В метро как раз правильная вентиляция, говорит Покет. Водку надо пить, вот что надо делать, говорит Андрей. Сергей, я давно купил семье противогазы. О, вот у Сергея есть продуманная концепция. Вот,
не поможет противогаз против радиации.
Послушай, у человека есть продуманная концепция. Вот муж, вот муж. Муж, подобный афинянину древнему, может быть, даже спартанцу. Понимаешь, о чем я говорю? Послушай его. Я давно купил семье противогазы, в том числе детский. На первые десятки минут хватит. Потом, если будет совсем плохо и многие убрут, то они бросят на шоссе свои машины. Я буду у мертвых искать джип. По трупам стану выбираться из зоны поражения.
Какой
вот
молодец.
Это мужик! Вот это мужик! Сереж, ну реально, реально настоящий чувак. Настоящий чувак. Так, по согласно испанскому закону...
Можно еще оборудовать под домом помещение с едой. В Америке, я
Испания
знаю,
запретила хоронить без гроба. Только что. Новая новость. Интересно.
А можно было?
Это значит, чтобы мусульмане имели право хоронить без гроба. Испания запретила. Ты знаешь, что они в 1492...
А? А ну, у них особенности.
Мусульмане хоронят в саване. Ну, там своя система.
А откуда у них деревья?
Значит, испанцы сейчас запретили да. хоронить в саване. Вообще запретили хоронить в саване. Хочешь хорониться в саване? Нет проблем. Не на испанской земле. Больше ничего. Пугает состояние атомных станций на Украине. Убежать из города нереально. Все ломанутся и забьют трассы с собой. Да. Где-то я читал это.
Да,
где-то
да,
я читал это в романе 2008.
Нам надо продумать еще одну концепцию.
Юго-Запад забит гайцами. Кроме того, что здание правительства, территория, вернее, правительства Российской Федерации, внутри и снаружи, всюду войска, внутренние войска, кроме этого, гайцев очень много на Юго-Западе. Может, это переворот, правда? Откуда мы знаем, что не переворот? Как ты знаешь?
Как
ты знаешь, что не переворот?
Как ты знаешь, что не переворот?
Когда мы пойдем к нам, нас объявят с дрожащими руками, выйдут, значит, это
на какой-то ждем... телеканал? На Ютьюбе.
На Ютьюбе.
Захватят самый популярный канал на Ютьюбе. И вместо Games of Thrones все люди, которые качают, будут видеть.
Да. Game of Thrones. Да, как вам Мелисандра? Как вам Мелисандра? Миллион вопросов. Товарищи, мы не будем... Мы не будем...
А можно я про последнее про Чернобыль?
Woman in Red. Что, давай.
Моя мама, которая гидом-переводчиком в Ленинграде работала.
Да.
Она узнала утром 27 апреля об аварии от туристов, которые спешили покинуть Россию. То есть она приходит, у нее их экскурсия.
Туристы
там,
и странжери.
Эрмитраж, да. Значит, русский музей, обед, ну там программа какая-то.
Да.
Вот. Они говорят, вы знаете, нам срочно
надо
домой.
Валить.
Да. Да, у вас авария. Мама говорит, как, где, мы ничего не знаем.
Нет,
а
им
уже позвонили.
Враги! Опять враги!
Не верьте.
Первую неделю надо пить водку с йодом. Первоначально максимальное поражение оказал вылетевший радиоактивный йод. Вот его надо связать. Хорошо.
Обычным хорошим йодом, не радиоактивным.
Да. А ровно 20 лет назад ликвидировали Джохара Дудаева, рассказывает мне Денис. Оказывается, сегодня тоже опять дата. Опять дата. Что такое, я не понимаю? Что, почему? Что, почему ты? Почему ты? А?
Ну, Джохар
сходи.
Дудаев
нет,
у меня меньше.
Сходи. Ты знаешь, что он делал в этот момент?
Кто?
Джохар Дудаев в момент, когда его убили.
По телефону разговаривал?
Да, а с кем?
Сейчас вспомню.
А я тебя уже могу вспомнить.
Ну, давайте.
С Костей Боровым.
Ну, вот видите. Может, позвонить Костику, сейчас еще кто-нибудь... Нет, мы не будем.
Косте Боровому позвонить.
Значит, не будем звонить Боровому Косте.
Да я бы сходил за телефоном своим за этот самый.
А вы не боитесь?
Че? Косте Боровому?
Прилетит ракета.
Нет. Слушай, Настя, ну просто сделай доброе дело.
А что надо делать?
Сходи, у меня в кабинете на моем диване возлежит мой айфон. Ну, сходи, надо.
А можно я пока мы ходим за айфоном? Расскажу, что...
Косте позвоним. Сейчас Косте позвоним. Все думали, что он из КГБ. Ну, в смысле.
Это не кстати.
Что получу. Дудаев говорил с мобильного телефона спутникового. То есть у него был очень сильный сигнал спутниковый. У него был... Я думаю, вот этот вот Турая у него был, ближневосточная спутниковая система. Он по Турае говорил, мне кажется. Понимаешь? И он, значит, фигачил. А наш самолет... Там был разведчик, который этот сигнал Турая ловил. Угу. Было понятно, да, что он говорит по телефону. Вот. А у него даже телефон был с усилением, то есть с маленькой антенкой, которая разворачивалась как бы у компьютера. Ну, это была система Турая, которая... Или это был Intelsat, вот какая-то фигня такая. У него, короче, антенка разворачивалась у компьютера, а нельзя было далеко отойти с мобильным телефоном, с этим, с огромным мобильным телефоном. И ему позвонил Костя Боровой, который был другом, спасибо большое, был большим другом Лерочки.
Я бы никогда не нашла.
Ты же знаешь, что Лерочка дружила с Костей Боровым и с Дудаевым одновременно?
Конечно, знаю.
Вот. И, значит, был человек от Лерочки, это Костя, который, может, их соединял. И в этот момент он мучительно долго ему объяснял, что нужно свергнуть Путина. Или что там, 20 лет назад? Кого надо было свергнуть? Кого надо было свергнуть 20 лет назад? Я уже забыл. Сейчас, секундочку, я попробую, Костя Боровой. Я не знаю, есть ли у меня его телефон, но мы сейчас это быстро проверим. Боровой. Думаю, что нет. Но тогда я ему могу... Нет, конечно, нет. Значит, у меня зато у меня наверняка есть Костя Боровой, как все приличные люди, находится в Фейсбуке, правильно? Все же приличные люди.
Он меня не хотел в друзья добавлять.
Не хотел, да?
Он сказал, сейчас... что анонимы без фотографии на юзерпике он значит, не принимает.
А у
меня там не аноним, я со своим именем, фамилией, но у меня на юзерпике моя картинка стоит. Ну, в смысле, которую я нарисовала.
Ну, сделай уже, хватит кривляться, правда. Да. Сделай фотографию нормально.
Что, сделать фотографию?
Да, конечно. Конечно.
Хорошо.
Сделай, не кривляйся. Ну, все, ты приличный человек, нормально выглядишь. Что ты? Сейчас мы Костя, да? Поздравим его с уничтожением Дудаева. Ну, все-таки он был враг России. И спросим. А я никогда не спрашивал Костю, я его 1000 раз после этого видел. Ну, нехорошо, но 1000, но, может быть, 3 раза. И я мог спросить, говорил ли он специально с... Я звоню ему в Фейсбуке, Костя. Ну, фиг там. Я не аноним. У меня там моя фотография, наглая, развязная фотография. Все как положено. И все. Нет, ничего не получится. Ничего не получится. Ладно, хорошо. А, у нас есть мобильный. Ну, сейчас попробуем. Значит, хорошо. Давайте с этими датами всеми заканчивать. Давайте, может быть, перейдем к чему-то актуальному.
К актуальным новостям.
К чему-то актуальному. А? Ну, сейчас. Сейчас быстро проверим, Костя на мобильный, и все, больше ничего. Больше ничего. Он спит, конечно, но он же либерал. А?
Алло.
Кость, привет. Я думал, что ты спишь, потому что ты либерал. Это Доренко. Не матерись, мы в эфире.
Привет. Да,
слушай, скажи, пожалуйста, сегодня, оказывается, дата. 20 лет назад ты говорил с Дудаевым по телефону. Это верно вообще, говоря, тогда вот... Или это неверная информация?
Это верно. В этот день мы говорили по телефону. Через пару часов после того, как мы поговорили, его убили.
Скажи, пожалуйста, но это не прямо во время звонка, нет?
Ну, как ты понимаешь, я не знаю, но из того, что... Алла мне рассказала, что он с ней поделился содержанием нашего разговора. Наверное, следует, что там прошло пару часов.
Скажи, пожалуйста, у него была... То есть фишка была технически в том, я говорю сейчас технически, что он развернул свой телефон, вот этот спутниковый, у него Турая была или какая-то система другая, да? И он развернул его, и пошел луч на спутник. И его как-то наши военные, в то время, как мы думали, недостаточно обеспеченные, все-таки засекли.
Я слышал, что они отлавливали сигнал телефона,
да,
отключая электроэнергию от районов.
Ага, правильно, мудро. Тогда у него оставался единственный сигнал.
И просто... Включали, значит, ну, какие-то там антенны.
Да.
Получали сигнал, поскольку у него этот очень современный был телефон.
Ага.
Он, наверное, много излучал.
Иридиум или Турая?
Мы с ним обсуждали эту проблему, небезопасно ли это.
Ага.
Еще он был жив, он... Мне сказал, что он относит антенну далеко от телефона.
Но там все равно максимум небольшой. Небольшой максимум. То есть он
вот
может...
То, что
Да?
Напечатали фотографию якобы с ракеты.
Нет, вот, это, конечно...
Говорит о том, что
я вот сомневаюсь,
ракета летела прямо на него.
Я с удивлением думаю о том, что ракета может фотографировать и посылать фотографии. Это как-то... Хотя потом ведь
мы
в Ираке...
с тобой Видимо, это по телевизору каждый раз, когда американцы показывают...
Кстати, да, когда у них ракета залетает в форточку, она показывает, что она летит в форточку, да. Да. Значит, это возможно. Ладно, извини, что побеспокоил. Счастливо, счастливо. Да, а, до свидания, спасибо. Константин Боровой. Вот он говорил с Дудаевым, и по этому разговору, вероятно, ну, он считает, что 2 часа прошло, а русский военный говорит, что по этому разговору ровно его с Дудаевым, Дудаева и заметили. Вот так. Ну что, значит, армия наша молодцом была и 20 лет назад. Прикинь, сейчас, пожалуйста, 6-й, сейчас 16-й, 6-й, соответственно, 96-й. В 96-м году наша армия была, любо-дорого посмотреть. Водка не защищает от радиации, это миф, говорит Олег. Правильно, я считаю правильно, Олег, вот и все. Я даже днем стараюсь не летать, хотя днем лучше летать. Ну, потому что в самолете сильно облучаешься. Ты знаешь, да?
Господи, вы об этом думаете?
А?
Вы об этом думаете, когда...
В самолете сильно облучаешься,
Когда солнышко, когда нет.
А когда ночью летишь, не облучаешься, зато тебе не дают спать. Постоянно будет, ходит, кому-то надо в туалет. Потом тебя начинают насильно кормить, тебя начинают, конечно.
Как там пройдет посадка.
Тебя трогают постоянно какие-то люди тележкой, они говорят, тебе осторожно. Ну, какая гадость вот эта. Ночью тебе мешают спать. Значит, и второе это самое. И второе, а днем тебя облучают. Ну, хоть так, хоть сяк. Водка с пивом, и все пофиг, все эти облучения, говорит Юрген. Ребята, давайте говорить о чем-то другом. Нельзя все время... Хорошо, сейчас еще Гургена послушаем, потому что Гурген — это чрезвычайно интересно всегда. Чрезвычайно интересно. Гурген, здравствуйте.
Сергей, спасибо, я испытываю конгруэнтный интерес к вашим
вот программам. Вот видите, спасибо огромное.
Видите ли, у меня свидетельство совершенно живое из первых рук.
Да.
Дело в том, что когда в 2006 году CNN-овцы сняли свой фильм о Чернобыльской зоне отчуждения,
да,
там оставалась замечательная бабушка, я думаю, лет 70 или, по крайней мере, что-то такое,
да,
очень сохранная, и она говорила с невероятным оптимизмом: я вот здесь буду выращивать грибы, вот здесь у меня гуси пасутся и так далее. Ее звали Марина Григоренва.
Ого!
То есть Мария Григорьевна, насколько можно.
Итак,
через 10 лет показывают сюжет, опять же, по BBC, то ли вчера, то ли позавчера, dedicated вот этой даче, да? Значит, та же самая, не изменившаяся ни на йоту, Марина Григорьевна уже в данном случае,
да,
демонстрирует нам абсолютный, я не знаю, знаете, ну, как левитация за 3 урока, но что-то непостижимое, гениальное. А на нее не действует ни цезий, ни стронций,
вот видите,
ни ризи, ни рутений,
вот
ни
палави. Это удивительно.
Фантастическая женщина,
да,
которая живет, единственное, что она потеряла мужа, а по ее собственному признанию.
Ну вот видите. Спасибо большое, это интересно. Я хотел сказать, что там большая жизнь вообще. Там большая жизнь. Роспотребнадзор опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что одна из белорусских ферм, расположенная на краю зоны отчуждения, производит и поставляет, в том числе, в Россию радиоактивное молоко. Значит, нашли ферму, которая шарашит, там в 10 раз превышены показатели. В 10 раз, ребят. Значит, у них, если ферма превышает 10 раз показатели, то сами они пьют это молоко. Деревня целая белорусская.
А что делать? Остается.
Все пофиг, я не понимаю. Я, честно говоря, не понимаю, ребят, этот эффект. Я не понимаю, потому что мне говорят люди, которые там в Гомельской области приезжают в эти места отчуждения, да, там какие-то невероятные шайки кабанов. Там,
там бизоны, говорят, развились.
Зубры, да, зубры. Ну, для этого их надо туда выпустить. Зубры, там зубры.
Подождите, ну,
правильное слово,
они
зубры.
Там...
Зубры, правильное слово. Зубры.
Бизоны в Америке.
Бизоны в Америке, да. Значит, там зубры, я не знаю насчет зубров, я знаю, что огромные шайки кабанов, значит, нападают на колхозные поля, там, на границе, вот, так сказать, там, да.
Там уникальная сейчас ситуация, да, создалась.
Уникальная. Ходят лоси, олени, медведи, там, волки, ну, что хочешь, вся жизнь вот эта, так, как будто бы она до человека, все абсолютно животные счастливы, процветают, всех много, и никак на них радиация не действует.
Ну как, действует? Мы не можем сказать, действует. От чего они умирают? Значит, животные тоже умирают от
двуголовых,
рака.
Нет, двуголовых нет, но они плодятся как безумные. И без человека им намного лучше, чем с человеком, я должен сказать. Понимаешь?
А это очевидный и без Чернобыля был факт.
Значит, молоко выращивают вот эти люди, прекрасная деревня, которая Милковита. Подожди, Милковита. мелковита. Значит,
ищите на прилавках города.
Радиоактивная продукция отправляется компания «Мелковита». Если вас интересует, это прекрасная, прекрасная белорусская компания, в которой в 10 раз больше каких-то там радиоактивных элементов, неважно сейчас. Понимаете? Сейчас контроль ведется. Я сейчас пытался найти это название этого радиоактивного. Радионуклиды, неважно. Какие-то радионуклиды. Ну так вот, еще. Они же отдают свое... Там... они отдают свое молоко, вот это мелковита, на производство сыра. Прекрасного белорусского сыра, понимаете? А?
Нашего любимого.
Нашего любимого, конечно. Значит, у них выяснилось, что содержание радиоактивных изотопов продуктов в 10 раз превышает предельно допустимый уровень по меркам продовольственной безопасности страны. Там стронций-90, нуклиды стронция-90. Но поскольку я действительно молоко мелковита все продать не может, никак не может, то она, прекрасная мелковита, сдает молоко на сыр. А сыр дальше уже идет, и все, и молодцом. Сыр молодцом. Mm-hmm. А?
Да.
Под бутербродик хлебушка, маленечко хлебушка с маслицем, белорусским тоже.
И все это уже не так уж важно.
И сырочку сверху от мелковиты, значит, она сдает, может, не себе молоко, а соседним фирмам. Понимаешь?
Да.
Сырочку. И хорошо, стронций 90, мать. Чувствуешь себя другим человеком. Хочется как-то себя уважать, а? Нет? Ну ладно, ладно, товарищи, ну поехали, я не могу все время говорить о Чернобыле. Давайте говорить про волгоградскую учительку, которая спала с учащимся. Давайте что-то веселое. 24 минуты. Нет, 24 минуты, мы не будем менять тему.
А можно?
Не
а,
будем да. менять тему, мы примем звонки. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло.
Вадим Сергеевич, расскажите.
Здравствуйте. Вы да. знаете, я могу открыть тайну. Я
давайте.
15 лет молчал.
Вот как, давайте.
Давайте, я... Работал у Николая Антоновича Дележаля.
Да.
Это генеральный.
Можно я скажу вам, что не 15, а вероятно 30 лет вы молчали?
Нет.
Нет,
15. Я дал подписку.
А, я понял.
Я завыдывал архивом секретных материалов в НИИ 788, где создавались реакторы для ага. атомных подводных лодок и так далее, и так далее.
Да.
После большой... проверки меня назначили заведующим секретным архивом.
Да.
И я молчал.
Ага. Ну дайте же нам теперь. Вот сейчас настала пора.
Вот знаете, прошло да. столько времени.
Да.
И генеральный конструктор всех атомных реакторов был Николай Антонович Дележаль.
Да.
Дважды герой советского, то есть России, 6 раз сталинской премии, первая звезда была создание атомной станции в Дубне.
Да.
Помните, такая вещь была?
Ну, я помню,
в 54-м году.
Дубну хорошо помню, да.
Вот. И дальше то, что делали, они да. делали, это была нулевая категория. Туда приезжали Курчатов, я помню.
Да.
Адмиралы и так далее. И когда я там проработал, и он сказал, иди учиться ко мне на кафедру Бауманск ЭИСЕМ.
Ага.
Это атомная энергетика.
Так.
И я пошел туда.
Ага.
2 года проучился и посмотрел на ребят. Это были ребята, которые были лысые, у которых ничего не надо было. Платили ему в то время по 800 рублей.
Ага.
Я понял, надо удрать.
Это много.
И я удрал что-то с трудом. Меня не отпускали, поскольку я знал все секреты.
Да.
И вы знаете, потом произошла эта катастрофа. В это время я был в Иордании, уже по службе. Потом я связался со своими ребятами. Это была катастрофа, которую наказали Емельянова, зам генерального директора всех этих атомных реакторов.
Да. А в чем секрет? Вот вы сказали, что 15 лет назад вы дали подписку, а сейчас скажете, секрет абсолютно сущностный.
Нет, просто
да.
знаете, когда ты идешь туда, и когда ты знаешь то, что не знает никто.
Вот.
Вот, и поэтому я молчал.
Я понимаю.
И самое интересное, наказали не Николая Андреевича Дележаля. Кстати, он 1990 года рождения, 1890.
90. 890. Что само по себе примечательно, согласитесь.
И причем он прожил 103 года.
Вот так вот.
Вот. То есть... наказали Емельянова, его зама.
Я понимаю. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Мы узнали много интересного, нового, скрытого, я бы сказал, того, что было 15 лет под секретом.
Ну, родился 20... 15 я прям, знаете, лет я было
под секретом, мать.
Николай Антонович Долежаль.
Алло, здрасте. Хороший человек. Ну, большой алло. Человек, крупнейший.
Алло, Сергей.
Да, здрасте, здрасте, да, здрасте.
Вы слышите меня?
Но как?
Да. Сергей, да. Настенька.
Я
слышу. Здравствуйте. Я гомельчанка.
Вон чё.
Я была очень взрослая. В этом возрасте у меня уже был старший сын.
Ага.
И вот мой дядя родной работал директором вокзала. Вы понимаете, что такое директор вокзала?
Нет,
это когда все начальство бежит из города. Понимаете?
Обязательно через вокзал они бегут? Сели в машину, да убежали.
Нет, они не в машине сели, они сели на поезд. И уехали далеко-далеко. А что касается Гомеля, ну, мы все пережили в Гомеле. Ладно, все, справились со всем. Это, знаете, называется бегом от магазина к магазину, от магазина к дому.
Кстати, когда вы говорите о гомельских магазинах, я вспоминаю фаршированную щуку. Как, ну, там, как там ее превосходно готовят?
Ну, там хорошие были
очень магазины. Немножко пересолят. Немножко
и
пересолят.
Бульбянки, если вы знаете, бульбянки от слова бульба.
Конечно.
Все хорошо.
Конечно.
Но
это так женщины гомельские называются или что? Нет, простите. Я... Ага.
Ага. Так я что хочу сказать.
Давайте.
Что у меня после Чернобыля, дай бог, слава богу, родилось много двоюродных племешей, маленьких детей, и все было хорошо.
И вам,
знаете, никто не болел.
Ну вот видите, вот видите.
Вот.
Да, ну вот
а
это же повезло. Может быть, повезло,
говорите,
а может быть, повезло, а может быть, повезло, а может быть, это и вообще не опасно. Сейчас мы уже договоримся и до этого. Здоровья вам побольше. Слушайте, ну ладно, ну хорошо, ну поехали дальше.
Подъем.
Так, про учительницу, все. Я нет, несколько прочту просто сообщений, потому что люди пишут, и я читаю. Русский дятел пишет. Я понял, у облученных единственное последствие — это длинный язык. По пути от Припяти до ЧАЭС, пишет Янгсари, висела растяжка с лозунгом «Хай Будэ атом рабитникам, а не солдатам». Не получилось. Сегодня репетиция, говорит Алексей Ивашов. И Алексей, насколько я понимаю, репетиция завтра. Насколько я понимаю, репетиция завтра, не сегодня. Сегодня 26-е. Подождите, 27-го, 28-го большие репетиции. Нет?
Ну да.
28-го перекрывают все подряд. Здесь у нас, значит, смотрите, весь северо-запад перекрывается, и весь центр, там будет репетиция большая. Поэтому я готовлюсь к репетиции не сегодня. Нет. Для очевидцев сообщаю, скоро 9 мая. О, круто. Это хорошо. Началось. Что началось? А что началось? Да, когда они начинали заниматься радиоактивными темами, они были еще слишком новыми, но это отрешенность, опасность и самопожертвование в этом стихе. Каждый раз берут зарплату. Если позволите, я не буду читать стихи. Спасибо огромное. Не рабитником, говорит мне харьковчанин, а робытником. Робытником. Послушайте, харьковчанин, дорогой мой, ну, слушайте, мы же два хохла с вами. Ну, язык хороший, черевички мне нравятся, а все остальное, ну, меньше нравится. Честное слово, ну, позвольте, ну, меньше нравится. Ну, что делать? Так что там про училку? Про училку. Училка.
Она была такая, с выбритым.
Ей 28. А ты видела ее?
Да,
с чем выбритым?
Да, вам
выбритым?
Фотографию виском.
Шевет. Нет.
Вам показать фотографию? Но
да,
там
покажи мне.
Затерка,
хороша ли она? Хороша ли она?
Вам бы не подошло.
Да?
Ты, положишь.
Ну, что, ты меня пытаешься представить и показывать мне фотографию Обамы. Ну что это?
Обама мило? Это на главной странице МК. Сейчас.
В Волгоградской области разгорается скандал. Вы знаете, что Волгоградская область огромна. Она по-настоящему огромна.
Я об этом никогда не думала.
Да. Она начинается в 650 где-то километрах от Москвы и продолжается до 1000 километров от Москвы вот. И далее, и далее, и далее. А она такая пышечка. Пышечка такая грудастая, но аккуратненькая. Да, значит, Волгоградская область, ей 28
учительница
лет.
Учительница начальных классов.
Учительница начальных? Почему
да.
начальных?
Ну, потому что начальных.
А как же она...
в коридоре столкнулись, наверное.
Волгоградская область набирает обороты скандальная история романа 28-летней учительницы и 15-летнего подростка-восьмиклассника. Узнали родители мальчика, обнаружив в соцсетях откровенную переписку. обратились с заявлением в правоохранительные органы. Дело в том, что мальчику оставался годик один до 16. Я не знаю, когда ему 16 должно было, но до 16 нельзя.
Если бы в 16 они обнаружили, 16, я думаю, они бы точно нет, так же бы обратились. Это,
и их бы прокатили, показав им кукиш в милиции, в полиции. Да, не думаю, а знаю. Mm. 16 лет – это возраст согласия. 16 лет, и мальчик, и девочка может спокойно выбирать себе хоть 72-летнюю учительницу и хоть 72-летнего учителя. 16. Понятно. Может. А до 16 не может. Понятно. Понимаешь? Не может. Ну, насколько я понимаю, вот так русский закон устроен. Значит, половое сношение с лицом есть преступление. Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Если вина учительницы будет доказана, ей грозит до 4 лет лишения свободы. Значит, сообщила РГ, старший помощник руководителя СУСК, до 4 лет всего-навсего. Но она посидит, а ему 19 будет.
Вы думаете, что они это вернутся друг к другу, да? Что-то настоящее такое. Конечно, большое чувство. Любовь. Они будут ждать. А у нее ребеночек, одному 2 года, второму 6. Скоро уже старшего тоже.
Сейчас
будет
я неожиданно
вступать.
Думаю о своей жизни бедовой и о всяких происшествиях в моей жизни.
В каком ключе?
Я помню, как в ботаническом саду рядом с Киевским университетом я подолгу совершал развратные действия с лицом, когда мне было 15, с лицом, достигшим 17.
И она вас ждет там до сих пор?
Нет, нет, она, наверное, может быть. Но сейчас не в этом дело, а в том, что она совершала преступление. Ей было 17, а мне 15.
Так.
Ты усекла?
Усекла.
Она совершала преступление?
Да.
Она совершала с лицом, не достигшим 16...
Я как судья. А? Сижу, вы мне
она совершала с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Никого сочувствия.
Я думаю, никого сочувствия. Я сейчас ее, она такая была субтильная, вся худышечка-худышечка, 17-летняя. Худышечка-худышечка. И я думал, что клевая девка. А оказывается, она совершала развратные действия. Боже милость. Боже, я пересмотрю всю свою жизнь. Вот оказывается, вот кто меня совратил-то, мать.
Лучше быть искренне вот грешницей, чем лицемерным ангелом. Такую.
Короче, 4 года. Женщина преподает в начальных классах той самой школы города Волжского. А Волжский — это севернее чуть-чуть Волгограда и через мост, где учится подросток. Переписку, обнаруженную родителями, сопровождали фотом Волжская. Вот это ГРЭС, ее как раз обслуживает город Волжский. Переписку, обнаруженную родителями, сопровождали фото, из которых было ясно, что они не просто друзья. Ой, ну не, ну зачем же? Свою вину учительница... Зачем же они выкладывали подобные откровенные фото? Свою вину учительница полностью признала и уже написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но она перед тем, как сесть на 4 года, хочет уволиться. Ну, это закономерно. Получить деньги за отпуск, правильно? Угу. Когда ты увольняешься, ты получаешь деньги за неотгуленные отпуска.
Да.
Это очень мудро. Она молодец, что она уволилась. Она как раз получит деньги за отпуск и все это. Ну, как бы. Вот. В самой школе комментировать происшедшее отказываются. Хотя не отрицают, что в шоке. Она... Нет, секундочку. Она... У нее 2 детей.
Да.
2 детей. Старшему 6, малышу 2.
Да, девочки маленькой 2.
Девочки 2. Она склонила восьмиклассника к интимной связи в середине февраля. Так, вот это вот примечательно, что они встречались у парня дома, когда взрослые были на работе.
Да.
Все, все мне понятно. Все
что
мне понятно.
Он
склонил ее. Он склонил ее. Он ее звал на хату.
Надо
себе.
Надо ввести статью дополнительную.
Он склонил ее.
За развращение старшего малолетним. Да.
Ну, конечно. Кто кого склонил? Ну, дайте мне вашу оценку. В волгоградской истории он ее склонил.
Она была в поиске, потому что
она была в разводе с мужем. Она ходила к нему на хату. Она ходила к нему на хату. К парню, который был не по годам развит. Рослый, симпатичный, не по годам развитый мужчина. 15 лет, мальчик, малышек. Значит, скажите, вам кажется, что он ее склонил? 134-21-35. Или что она его склонила? 134-21-36. Пожалуйста. 35 он, 36 она. Я думаю, что он. Она ходила к нему домой. Я же не знал этого. Да. Эй.
Он ей говорит,
Марья Ивановна, заходите ко мне. Мне надо объяснить тут по математике немножко, кстати. Она заходит. Он ее фоткает. Он все делает. Понятно? Потом ей говорит, Марья Ивановна, все. Батя с мамой скоро вернутся. Давайте проваливать. Ну как?
Вы голос побархатистее делаете, изображаете этого мальчика.
Марья Ивановна, ты сегодня хорошенькая. Ну что ты?
Ну чё, ты обнёшься? Как тёлка на это, как там, как он обычно, генерал-то, говорят.
Ну что, да, ну кача ломаться, чё. Да? Как-то так, да?
Ну-ка спой, а ну-ка спой.
Довольно рослый, симпатичный юноша, развитый не по годам, пользовался популярностью у сверстниц. Одногодки его не интересовали. Он запал на экстравагантную учительницу с татуировками, выбритым виском, необычными браслетами. Понятно? Ну и все, и все. Ну что, ну, ну я
вот
вообще...
Вот что нравится молодежи.
Вот, вот. Значит, давайте еще проголосуйте. А он ее склеил. Конечно, он ее склеил. 134-21-35. Ну и потом спорт, учителька. Ну что, прикольно. А?
Какой спорт?
Ну это спорт. Ну как, мужчина, мужчина, в принципе, мужчина, в принципе, человек экспансии.
Он сущность... врал, что ему 16.
Слышишь, мужчина, в принципе, человек экспансии.
А она такая, ну, ничего, нормальный восьмиклассник. Ну, то есть он-то ее пытается завоевать, мужчина, ну, допустим, экспансии. Заваливает ее цветами, делает непристойные предложения.
Я знаю мужчину, который в суде просил у их чести, красивая была их честь, телефончик. Ну, Паша говорит, я говорю, ну зачем ты это? А он говорит, ну в мантии. Это так интересно, в мантии.
Конечно,
он говорит,
не раздевайся, не раздевайся.
Чтобы в мантии, приходит, чтобы в мантии,
а ну,
конечно.
А ну-ка достань эту свою балахонную, давай.
Закинуть ей на спину мантию.
Конечно.
Понимаешь,
на работе.
Нет, нет.
Когда ну, все коллеги ушли.
Люди, мужчины.
И молоточком в конце. Тюк.
Мужчина, в принципе, человек экспансии. Он хочет экспансии, понятно?
Сюда, не сюда.
Ну, говорит, учительница ходит. Ну, говорит, с учительницей ни разу.
Звали в звоночек.
Ни разу с учительницей не было. А? Ни разу. Ой. Же интересно.
А ну, учительница, как? Моральный облик женщины, давайте разберем.
Давай, давай. Сейчас я заставлю это голосование. 84-16. Пиши мне, пожалуйста, 84-16. 84% считают, что он ее склеил, 16, что она. И тем не менее, отвечать придется ей. Отвечать придется ей, товарищи. Вот же что обидно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, да. Учительница.
Ница.
Да. И хочу сказать, что, в общем, наверное, оба постарались. Жалко, конечно,
нет,
что.
Может быть, она шла
на
встречу. Может быть, она шла навстречу. Включен. Но мне кажется, что инициатива все равно была за ним.
Ну, не знаю, не готова с вами согласиться, потому что реально есть учителя, и в том числе мои коллеги, на которых смотришь и понимаешь, что вот с точки зрения, ну, ничего ты не можешь у меня вызвать. Ага. А если ты одеваешь обтягивающую юбку, даже я на своем шестом десятке, если я одеваю чулки со стрелкой, вы меня извините, в общем, любой предмет пойдет лучше у молодого человека.
Предмет пойдет лучше. Но ведь тоже...
Ну что, нет? Да.
Ну,
разве
есть.
Нет?
Ну, есть.
Разве сексуальное влечение не активизирует все процессы, в том числе интеллектуальные?
Верно, но достигнув на окончательной влюбленности, человек тупеет на некоторое время.
Ну, только на некоторое время. И причем, кстати говоря, очень выборочно. То есть это вот правда. Здесь тупею, а здесь острею.
Это правда. Спасибо.
Здесь да. Тупее, а здесь нет.
Здесь острее.
В магазине на кассе уже не тупеет.
Человек тупеет, мне кажется, когда он влюблен. Окончательно влюблен, он как пьяный. Он не очень. Более половины 15-летних девушек уже не девственницы, считает Руслан. Руслан, откуда у вас? Ну что вы не плечете? Это не рассказывают вам. Это не вам рассказ, сами на себя разговаривают. Наговаривают на себя. О чем вы говорите?
Мы еще близко даже не видели, конечно.
Нет, ну зачем? Они наговаривают специально, потому что это типа модно, ну и так далее. Понимаете? Вы обнаружите, что...
Все будут думать, что они думают, да.
Более половины... Руслан, я вам такую вещь скажу. Более половины 15-летних девушек говорят, что они не девственницы, а потом, при проверке оказывается, что более половины 23-летних девственницы. Понятно?
Конечно.
Выясняется, более половины 23-летних или 21-летних, 21-летних, безусловно, девственницы. Понятно? Они на себя наговаривают. Ну, это так, это для отваги, для какой-то.
Нет, это в том смысле, что да, ими уже интересовались.
Ну, интересовались, да.
Ну, когда есть такое перспективное понимание.
На них посмотрели.
А когда на них не смотрят,
считают, они считают, что они уже все пережили, все это в своих мечтах каких-то и так далее. Они уже все это пережили, они считают, что они уже все. Они уже опытные женщины. Все это опытные женщины. Они прочитали несколько книжек, там, да? Прочитали некоторые посты в интернете. Мне кажется, они опытные. А на самом деле, ребят, ну зачем вы? Ну не наговаривайте на девчонок, не надо. Алло, здрасте, слушаю вас. Да.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Здравствуйте, Сергей Борисович, да, Сергей Борисович. Он ее склеил или она его склеила? Скажите просто, ну как вы думаете?
Значит, тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть образец поведения.
Да.
Алло.
Да-да, я слушаю вас внимательно.
Значит, на Красной площади нынешний президент целовал в живот.
Я умоляю, начинается. Ну что вы, ну зачем?
Весна прекрасная пришла.
Я вам хочу сказать, что вот он сделал это... И вас заклинило. Вы, Сергей, ну, в хорошем смысле слова, проверьтесь, если вас переклинило. Это психиатр, ваш родной доктор. Ну, серьезно, сходите. Сходите, расскажите вот эту всю историю, расскажите. Скажите, она меня не покидает. Скажите, я постоянно думаю о целовании мальчика в живот, Сергей Борисович. И что вам скажет врач?
Что за этим стоит?
И что вам скажет врач? Что вам скажет врач? Вы знаете притчу про двух даосов? Понимаете? Нет, ты знаешь притчу?
Нет, что за притча?
Нет, ну как бы это уже там известно, что был очень большой дождь, и по улицам потекли ручьи от такого большого дождя. И стояла девочка, молодая женщина, на краю тротуара.
Да.
Это все в Древнем Китае было. Это притча Древнего Китая.
Да.
И она, так сказать, топталась, но было жалко замочить ноги. Все. Вот, и она, да, и старый монах, старый учитель, наставник, монастырский начальник, подхватил ее на руки и ногами перетащил ее на другой берег ручья. Вот. Ну, там поставил, куда тебе, вот сюда, хорошо. Поставил, пошел дальше. Значит, молодой монах, ученик, долго шел, сколько, конечно, час-два, не знаю. И в конце он ему говорит, уже перед монастырем, учитель, вы нам говорили,
да,
что касаться женщины нельзя. Но вы на моих глазах, ни секунды не раздумывая, не предваряя это никакими рассуждениями или наставлениями, взяли женщину на руку и таскали ее через ручей, ставили, трогали и прочее, значит, ну, касались.
Да.
Вот. Он говорит, так как быть, учитель? Учитель ответил простую вещь. Сергей Борисович, вот сейчас вот прям вот вы запомните. Учитель ответил простую вещь. Я оставил женщину там у ручья. А ты до сих пор несешь ее. Я оставил женщину там, у ручья. А ты до сих пор несешь ее. Значит, понятно?
Умный.
Сергей Ильич, как вы вспомните, значит, как кто-то целует там мальчика в живот, вздрочните. Ну, я в хорошем смысле. Ну, это вы до сих пор несете этого мальчика.
Если получится.
Вы до сих пор несете мальчика. Того, которого оставили там на Красной площади.
Он
может вздрочнуть, я не знаю. Ну, в хорошем смысле. Ну, в хорошем смысле. Ну, я не знаю. В хорошем смысле. Нельзя повторять. Ни в коем случае. Ни в коем случае не будем повторять. Слушайте, я другую историю придумал. Значит, зам главы МВД Якутии подозревают в попытке... Давайте сексуальные преступления сейчас излагать.
Я вам хотела сказать, давай, что там, где тоже сексуальное преступление, помните, 19-летний запорол девочку, она от него убегала в школе, 15-летняя,
да.
Он ее догнал в кабинете директора, зарезал, да, или что он там сделал?
Да.
Так там ведь охрана же сидела, ну как у нас везде сидит охрана? Так вот сейчас прекратили дело о халатности, а у них ни в чем не виновата охрана, они молодцы. Они хорошо охраняли, все было правильно сделано.
Они ходили руками, разводили.
Там, ну, они там пытались как-то сопротивляться.
Нет, а еще в Якутии это находка. Видишь, вот сексуальное преступление всюду. Это потому что весна, мне кажется, может, из-за апреля. Замглавы МВД Якутии подозревают в попытке изнасилования. Но он в МВД, все, она была сотрудницей, она давала присягу. Вот здесь я не понимаю.
Она была в форме.
Она давала присягу.
Да.
Она давала присягу.
У нее была форма.
У женщины?
Да.
Наверное.
Конечно.
А это так эротизирует?
Да, ну, разумеется.
В Якутии проходит проверка. По факту инцидента с заместителем министра внутренних дел республики господином Николаем Мамчуром, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей сотрудницы, подчиненной, которая дала присягу. Почему же она отказалась? Что, в чем дело? На данный момент... А?
Молодец.
Кто? Он.
Тетка. Она, конечно. Он в каком месте?
В данный момент проводится проверка со стороны Следственного комитета.
А что они проверяют?
Они проверяют...
Правда ли это?
Правда ли? Сам Мамчур находится сейчас в больнице, в реанимации.
А что с ним?
Потому что он расстроился. И? После того, как она отказала ему, вот эта сотрудница, он расстроился, написал заявление об увольнении, написал на себя, стукнул в отдел собственной безопасности МВД.
О чем?
После чего предпринял попытку самоубийства. И в настоящий момент он находится в больнице.
Да, бедненький. Надо яблоко.
Вот до чего баба довела-то его.
Конечно. Стервозина.
Вот до чего довела.
Стервозина. Сначала ходила, трясла своими ягодицами,
вот сиськами. Трясла всем, своими. Трясла. Дала присягу. Присягу дала.
Да. А потом не дала.
Смотрела бесстыжими своими глазами,
да,
на,
потом
на начальника.
Бедного мальчика.
Потом не дала.
Не дала.
И все.
Еще раз тренькала всем, небось, вдобавок, что пришлось ему вот так вот. Понимаете уже, до
чего
дошло.
Пришлось вены резать. Ну что ты будешь делать?
Бедный мальчик.
А?
Бедный мальчик.
Но он не мальчик. В смысле, мальчик хороший. Ты все по-матерински.
Не знаю, не могу на самом деле себе это представить. Я не понимаю, как можно со взрослыми мужчинами, как с мальчиками.
Николая Мамчура. Представьте, Николай Мамчур, громкоголосый, большой,
а
красивый
лежит
мужчина.
Униженный, с перерезанными,
да, с перерезанными венами.
Бедняжечка,
в том-то и дело. Значит, сегодня советую вам прочитать, вслед этой статье, советую вам прочитать, действительно, очень хорошая статья, редакционная в газете «Ру». Позвольте мне остановиться на этой статье. Я не буду ее для вас читать целиком, она редакционная. Значит, называется она «Особо влиятельные бандиты. Почему полиция зачастую беззащитна перед организованной преступностью?»
И приводится пример вот этот?
Да, и нет, и важно, что декриминализация полиции, декриминализация, вернее, жизни русской, да, невозможна в силу генезиса, собственно говоря, русского порядка нынешнего, вот я так понимаю, да. Сам генезис заключается в том, что люди, которых мы называли в свое время шаболовскими, МВД, они взяли контроль над землей, но на земле оставили... То есть, условно говоря, глубина контроля, вот в чем проблема. Глубина контроля, понимаешь? То есть, когда страна рухнула, власть быстро установилась, такая хаотическая власть бандитов. Всюду, причем на всех уровнях. Значит, и когда пришли власти, другие власти, так называемые власти, ну, которые уже опираются на Конституцию там и все так. Угу. Значит, когда пришли так называемые власти, они не глубоко установили власть, а очень поверхностно. Они установили власть над бандитами. Угу. Ну, поставили там своих людей. Нет, некоторых бандитов сменили, поставили своих бандитов, понятно, да?
У меня еще один вопрос. Нет, глубинный. Откуда взялись те бандиты?
Те бандиты взялись мгновенно из серой советской жизни. Ну,
это были хорошие люди, жизни. Потом
они были хорошие
стали
люди, но маленечко занимались серой деятельностью.
Это были бандиты.
Они были,
в советское время тоже было очень
люди
много
готовы, конечно. Люди, готовые к нарушению закона. Значит, мгновенно они вышли из тени и взяли власть. Но власть, когда в 90-е пыталась установить над ними контроль, над бандитами, да, она сущностно не меняла концепт власти. Это был тонкий слой верховенства над бандитами. Понятно, да? Я думаю, парадоксальным образом, что везде в России это так, во всех сферах. Тонкий-тонкий слой контроля над бандитами. То есть мы понимаем, что мы глубоко пройти властью не можем в силу отсутствия культуры у общества. У общества нет культуры взаимодействия, которая не бандитская. Другой не существует, как бы, да?
Угу.
Ну вот в обществе, которое я знаю, в моем обществе, да, общество лелеет либо мораль тюрьмы, либо армии. Армии — это хорошие люди, хорошие, которые мораль... А мораль тюрьмы, они такие разные бывают, разные. Есть хорошие среди них. Значит, понятно? И вот эта поверхностность русской власти, которая тончайший молекулярный слой над огромным кипящим океаном бандитизма, она интересна тем, что она не может его контролировать, не может провести декриминализацию. Не может. Это дает России сходство с Колумбией и Мексикой, где тоже тончайший слой власти в сущности контролирует бандитов. И не претендует их никогда их уничтожить. Слушай, их невозможно уничтожить.
Смотри, да. Вот, да,
можно только контролировать. Да, среди
наших
тебе
знакомых есть бандит? Вот среди нет моих знакомых
нет,
и даже и
нет
родственников,
но среди
бандита
моих,
нет.
Но среди моих знакомых есть люди, которые целые группы... Один у меня родственник, знакомый, возил бандитов целые группы, значит, в Латинскую Америку огромное количество бандитов.
На конференцию бандит, по обмену?
Конечно. Другой знакомый тоже связан с... о чем-то я не буду сейчас говорить, задевая интересы семьи, но у меня, например, один знакомый мальчик сидит за партой с дочкой убитого бандита и так далее. 59 минут в движении.
Подъем. В движении.
Как в 10, напомни мне. У вас есть знакомые бандиты, вот это будет голосование. Договорились, сейчас я в движении быстро скажу и все. Ладно, договорились? Хорошо. Смотри, у меня грузится вся эта фигня. Яндекс.Карты, секундочку. Значит, 4 балла. Репетиция, насколько я понимаю, не сегодня. В Балашихе настоящий ад. На Дмитровке очень плохо, смотрите. И в Москве. На Варшавке сегодня скверно. Дрянь, дрянь, дребедень. Даже вот больше. На Андропова 10 км в час, а на Варшавке 7. Так что выбирайте пути объезда. Новости. Десять часов пять минут, вторник, 26 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Дидоренко,
Анастасия.
Доброе утро.
Да, поехали, поехали, поехали. Мне присылают интервью этой прекрасной учительницы. Мне говорят, что Норвегия заплатит мигрантам по 3650 долларов, чтобы они уехали.
Сергей, это не новость. Это, да, в независимой газете, но это не новость. У них висели плакаты. Мне еще летом рассказывала моя норвежская подруга, что висят плакаты. Не нравится? Валите, пожалуйста.
Бандиты в погонах считаются? Ну, зависит. Я просто хочу ваши ощущения. Пожалуйста, мне именно ваше ощущение нужно. Я обещал это голосование. Скажите, пожалуйста, вот Настя утверждает, что среди ее знакомых нет ни одного бандита. И она утверждает, что такого... А также у знакомых знакомых нет ни одного бандита. Таким образом, бандитов, в общем, нет. Скажите, пожалуйста, у вас есть хоть один бандит, знакомый? Знакомый, ну, скажите, там, знакомый бандит. Да, 134-21-35, городской телефон, 495-й код. Да, 134-21-35, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, о знакомых-знакомых у меня точно есть бандиты. Знакомых-знакомых. Знакомые моих знакомых. Точно есть бандиты. Причем бандиты классические. Значит, люди, приверженные антизаконной деятельности. Некоторые из них успешны в антизаконной деятельности.
Нет.
А?
У меня нет.
Значит, ты не знаешь просто знакомых-знакомых. Ты просто...
Так вообще, я, знаете, 6 рукопожатий и Владимира Путина мы все знаем, но...
Я и сам был в прошлом не в ладах с законом, вот пишет Анатолий.
Нет, да. Быть бандитом, нет, давайте определимся, вот, что такое быть бандитом.
Человеком
в системе вот этой вот.
Мы
говорим, что Россия бурлит.
Человеком преступной, безусловно, преступной деятельности, но не в сфере налогов. Давай так, давай отделим все-таки. Так что можно там каждого бизнесмена и так далее. Нет.
Да.
Но все-таки человека, сознательно выбравшего способ от мошенничества какого-то такого усиленного до... Ну, не в сфере налогов, ладно? Там кто-то забыл заплатить налог за машину, например. Это не парит, правильно? Значит, и так далее. А парит вот конкретно. Человек живет тем, что системно нарушает закон. Системно нарушает закон. Да, абсолютно.
Этим живет.
У вас есть знакомый бандит. У меня сейчас 74-26. 74%. Значит, знакомый с бандитом. Знакомый с бандитом. Не звоните, пожалуйста, все, а позвоните прямо бандиты. Прямо бандит. Ну, в смысле, люди, которые...
Промышляют?
Нет, подожди. Да? Я не хочу, чтобы звонили все. Я хочу, чтобы позвонили прямо напрямую бандиты. Товарищи бандиты, позвоните, пожалуйста. Товарищи бандиты.
А что хотите спросить?
Хочу. Нет, что хочу спросить? Ну, чтобы они подтвердили Насте, что они есть. Товарищи бандиты. Здравствуйте, вы бандит? Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва. Вот со мной сидит бандит 4 ходки. Я вот, он не берет трубку, на самом деле.
Не берет.
Да, но
вот он одноклассник, алло.
Да, а где сидит?
Одноклассник, 42 года вот со мной. Но я порядочный человек, я вот не пошел по его стезе с ним, не пошел.
Так он сидит рядом с вами сейчас?
Ну, он сзади, да, но он не будет разговаривать.
Ну, дайте хоть одно словечко.
Один из смотрящих одного из городов Подмосковья.
Пусть он просто Насте скажет, что он есть. Ну вот Насте скажет, что он есть, чтобы Настя не переживала, что а Настя считает, что их нет. Что это вообще выдумка?
Ну, не выдумка, но не будет он говорить.
Ну, ладно, хорошо, привет ему передайте все равно. Привет.
Привет, да.
Ага, ладно, ладно, счастливо. Спасибо большое, спасибо. Сидит сзади в машине, четыре ходки, смотрящие в одном из городов Подмосковья. Настя, есть люди, ну есть. Ну как? Ну,
так их много. А? Почему?
Ну, Денис, ну вы не бандит, вы хирург. Денис,
алло, вы... здравствуйте, Сергей. Я не бандит, но я вам честно скажу, я промышляю, я лечу их.
А вы их лечите? Да, вы их лечите. Да, в том числе, от огнестрела.
Ну, по крайней
мере, в том числе от огнестрела, вы говорили, вы их лечите.
Да, на самом деле у меня их очень много знакомых, очень, я их всех знаю.
Настю, убедите деле. Настю, что они есть, и убедите, пожалуйста,
они
Настю.
Они есть.
И убедите Настю,
а насколько много?
Настя верит, что их тогда и мало, может быть, один Карабас-Барабас, и один еще какой-то разбойник, и все, не безымянный.
Нет, ладно, я их с 90-х годов сначала общался по делам, а потом...
Ну вот насколько жизнь наша проблема, насколько можно сказать, что, в принципе, почти все общество, имеющее доступ к тем или иным ресурсам, склонно к нарушению закона?
Да, я вам скажу, не на 99, а на 100%.
На 100%. Настя, вот закон заключается в следующем. Да. Закон заключается в следующем. Люди в нашем обществе, люди, имеющие доступ к любым ресурсам, склонны к нарушению закона на 100%, говорит Денис. На 100%. Понятно, да? Ну что, у тебя нет доступа к ресурсам, никогда не было. Тебя единственное, от чего ты получаешь...
Русский музей, да.
То есть у тебя серьезная проблема с сердцем наступает, когда Таганскую АТС начинает разрушать, правильно?
Это ложный
памятник, ложной культуры, значит, на самом деле, ты понимаешь, да?
Нет, конечно, это принципиально важно.
Принципиально важно, чтобы у тебя был...
Это фотография времени, знаете.
Ну, хорошо. Значит, еще гостиницу «Спутник» с Настей защищать. Да. Вот это ее доступ к ресурсам. Значит, послушай нас с Денисом, людей, которые понимают жизнь. Мы профессионалы. Денис профессионал, он хирург. Да. Я профессионал в медиа. Да. Я общаюсь в качестве специалиста, и Денис общается в качестве специалиста с разными кругами. Значит, мы с Денисом тебе вдвоем говорим, в нашем обществе, вдвоем тоже, это общество и твое тоже, люди, имеющие доступ к ресурсу, к любому ресурсу, проявляют готовность приступить закон на 100%.
Это общечеловеческое или национальное качество?
Это общечеловеческое качество в отсутствии, в обществе, лишенном культуры взаимодействия. Понимаешь, да?
Кто нас лишил культуры? Мы ее, не
мы
верили,
ее никогда не имели. У нас никогда не было культуры. Никогда не было. Был страх, значит, который воспринимался как жестокость. Был страх выполнения закона, который воспринимался как жестокость. Понимаешь? У нас никогда другой культуры не было, кроме страха. Никакой другой культуры. Была патриархальная культура русской общины, где стыдно было перед другими.
А в каких обществах есть эта культура?
Обществах есть в двух типах обществ. Есть общество, это по-прежнему патриархальное. Россия потеряла патриархальность и не нашла ничего другого. Значит, есть общества патриархальные, где стыдно. Ну, например, там, пожалуйста, тоже Кавказ. Вот кавказцу там у себя в деревне стыдно. Там у себя в деревне. Здесь в Москве не стыдно. А там в деревне стыдно, понимаешь? Угу. Потому что могут попенять. Причем не только ему, а могут отцу сказать. Вообще, сколько бы ни было отцу. Отцу может быть 90, а самому Кавказу 60, может быть, да? Но могут пожаловаться на него. Отцу. Угу. Ну, репутация. Пойдет репутация. Нехорошее будет. Кивать головой станут плохо. Вот это, а это в патриархальных обществах, во-первых, да? Принципиально важна твоя репутация в патриархальных обществах. И вторая, в высококультурных обществах, которые переросли патриархальные, но оставили вот эти черты горизонтального взаимодействия, уважительного горизонтального взаимодействия. И, может быть, в Северной Европе, понимаешь? Может быть, в Великобритании во многих местах. есть культура горизонтального...
Ну, то есть, а вы сравниваете Северную Европу с Афганистаном? Ну, Афганистан как аналог наших.
Да-да-да, очень хорошо суммировала, великолепно. Я сравниваю некоторые районы
самые дремучие, как мы говорим.
Северной Европы с Афганистаном, строго говоря, да? Даже можно сравнивать там Петербург с Чечней, например. Да, в Чечне, я убежден, есть патриархальная культура, и стыдно. Если ты что-то делаешь, тебе стыдно. Например, да, в Петербурге тебе должно быть не стыдно,
но
а культурно.
Там есть бандиты.
Нет, а в Петербурге, наоборот, должно быть культурно. Подождите. Нет, ну должно быть, но нет. Должно быть. Но в некоторых кругах в Петербурге тебе должно быть стыдно из-за культуры, а в некоторых кругах Дагестана тебе должно быть стыдно из-за патриархальной связи людей. То есть люди не потеряли патриархальные связи. Понятно, о чем я говорю? Угу. Значит, русские, к великому сожалению, потеряли крепостное рабство, как издевательство. То есть их в сущности держали за детей до 1861 года. Потом выгнали из дома. То есть детей выгнали из дома. Понимаешь?
Да.
Русские не завоевали свободу, не завоевали свободу благодаря каким-то объединениям друг друга, созданию горизонтальных структур, горизонтальных каких-то организаций. Нет, ничего такого не было. Ну, у крестьян, у этих, у рабов. У них ничего не было.
Да.
Понятно? Господ, которых пытались освободить, как ты знаешь, они пороли вилами, убивали. Ну, убивали. Да. Они убивали господ. Ну вот. Значит, поэтому они оказались выброшенными сиротства, вот это свобода. Свобода воспринималась как сиротство. Семьи были разрушены. Мужчины все пошли на строительство железных дорог, окаянных, ненавистных. Женщины остались одни в домах. Одни. Перешли с пшеницы на картошку. Я тебе говорил, это исследование массово. Перешли с пшеницы на картошку и так далее. Что бабам тяжело пшеницу выращивать. Нельзя, не получается. Идти за плугом не получается у женщины. Картошку копать может. Значит, вот семья никогда не восстановилась. То есть мы сейчас живем, мы удивляемся, что половина русских разводится в первый год после свадьбы. Значит, это возникло с освобождением от рабства. Я бы так сказал. Я не Зорькин, моя фамилия не Зорькин. И я не пытаюсь вернуть рабство. Но само мое общество пытается вернуть рабство как благой исход. Ты замечала это? Общество стонет о рабстве как о благом исходе. Общество хочет рабства как благого исхода. Ответственного патерналистского рабства, где хозяин, твой хозяин, за тебя действительно отвечает. Где хозяин дает тебе хорошее медобслуживание, где хозяин дает тебе хорошую хавку, где хозяин дает тебе хорошее наказание, если ты нашкодил. Общество хочет благого рабства. Благого рабства. Понятно, да? Потому что это единственное, это последнее, что мы помним хорошего. Мы хорошего помним только рабство. Только рабство. Ничего другого хорошего нет. И не
было. Я бы ни в коем случае не хотела жить в такой системе.
Мамочка, значит, послушай, ты не слышишь эти флюиды от общества, которое ждет и хочет рабства? Ты это слышишь?
Я не представляю, как это можно реализовать.
Нет, послушай меня. Значит, возьми выбранные.
Я думаю, что
еще
это
раз,
маргиналы.
10-й раз, 20-й раз, не маргиналы. Этих маргиналов большинство.
Вот эти флюиды.
Это абсолютное большинство. Абсолютное большинство. Абсолютное большинство хочет благого, ответственного, хорошего рабства. Хорошего рабства. Где нам все будет нормально, чтобы все нормально, чтобы было завтрак, обед и ужин, и компот, чтобы был все равно на полдник с печеньем. Понятно? Значит, чтобы если муж пьяница, чтобы начальник ему сказал, ну-ка, Степан, прекрати пить. Что такое, я не понял. Значит, жена, у тебя дети, а ты что, как себя ведешь? Люди хотят рабства как аналога патриархальной системы. Понимаешь? Потому что патриархальная система в России и была рабством. И была рабством. Патриархальное рабство в России единственное хорошее, что мы помним. Ничего другого мы не помним хорошего. Что было хорошее-то? Земли лишили, голод начался, цинга, значит, эти самые, при обороне Севастополя, значит, постоянные бедствия, постоянно надо оплатить помещику за эту землю окаянную, надо постоянно исхожим промыслом заниматься. Потом революция одна, потом революция вторая, потом третья революция.
А на северных
потом
землях
война.
Не было никакого чего рабства.
Хорошего-то? Чего хорошего, кроме рабства?
На северных землях не было никакого рабства.
И в Сибири не было.
Да.
И в Сибири не было. Но да. Ты послушай свой народ, послушай свое общество. Единственное, что они помнят хорошего, это ответственное, красивое, а заботливое, патриархальное рабство. Больше ничего хорошего нет и не было. Никогда с ними не было лучшего. Понятно? Поэтому при малейшей возможности они просят восстановить рабство. Если их кто-то слушает.
Но их не слушают.
Их не слушают. Понятно?
Предложите институт какой-нибудь.
Институт рабства, ну, конечно.
Да, да, да. Добровольное вступление.
Я уже рассказывал и буду рассказывать об этом бесконечно. Я рассказывал и буду рассказывать об этом бесконечно. О моем знакомом из Уганды, который расплакался на уроке истории. Ты слышал эту историю? Есть история, которую я много раз рассказывал по радио. Но я считаю,
да,
что это моя...
Я забыл, напомните.
Это моя миссия, мать. Это моя миссия. Вот некоторые истории надо рассказывать много раз. Мальчик из Уганды. Какой-то там, значит. И вот рассказывает препод, что в 1861 году освободили крестьян на уроке истории.
А он начал плакать.
Он расплакался. Парню 26 лет, по-моему, было. Он расплакался из Уганды, чувак. Он говорит, с вами поступили. А он говорит, что с тобой? Там, Нгангула. Нгангула, что с тобой? Он говорит, ну, он так не то, что там, кстати, ручьем, а он трет глаза кулаком, и видно, что эскиз. Он говорит, это так же, как с нами поступили англичане.
Бросили.
Дали нам свободу. И он плачет. Да. Так же, как с нами поступили англичане, он говорит. Дали нам свободу. И препод говорит, так это ж хорошо. Он говорит, а что хорошо? Спрашивает этот африканец.
Новый институт. Да. Те, кто могут быть рабовладельцами. Ну, состоявшиеся, да, богатые.
Вот что, хорошо. Из Уганды, чувак, вот я клянусь,
смогут
из Уганды.
Смогут набирать себе рабов.
Он говорит, а перечислите мне, он говорит, на препода, перечислите мне. Вот я, говорит, это пережил, мне мама с папой рассказывали про освобождение от колонизаторов, как ушли англичане, говорит, наша семья это пережила. Вот что здесь хорошего, расскажите мне, я тогда, говорит, порадуюсь вместе с вами. И он сказал тогда фразу, которую я не устаю повторять. Это как детей выгнали из дому. Это хорошо, по-вашему?
Нет, мы хотим домой. Верните. Мама, папа, откройте.
Хрена это хорошо.
Куда записаться?
Это нехорошо. Это горе большое. Отмена рабства огромное. Страшное несчастье, переживаемое. Полтора века уже мы не можем это пережить.
Я начинаю выбирать себе из богатых людей хозяина. Перебирать, кому бы я пошла в рабы записаться.
Конечно. В Лакейской пересидеть. Конечно, очень удобно. Настена. Ну что ты? Я расскажу два смешных случая.
Давайте.
Утробная урча. Значит, слушай, про ребенка.
Ну, просто, ну, чтобы я прочитала
ли...
уже.
Ну, это я тебе кинул ссылку. Ну, скажет, это вкусно. Ну, скажет, это вкусно. Мальчик 9 лет. Слушайте, история. Мальчику 9 лет. Его переводят в новую школу. Его приглашает директриса, женщина. Uh-huh. И говорит ему, скажите, пожалуйста, 9 лет, внимание, 9 лет. Ну, что, взрослый мальчик.
Да.
Значит, директриса ему говорит, скажи, пожалуйста, сколько времен года? Мальчик говорит, внимательно смотрит. И говорит, 2. Она ему говорит, подумай, пожалуйста. Он продолжает думать. Еще думает. Она говорит, ну сколько? А он говорит, я честно не помню больше 2. Честно не помню. Она смотрит на маму. Мама красная. Говорит, ну подождите секундочку, мне тут надо это самое. Надежда, что мама вправит мозги мальчику. Мама выводит мальчика в коридор. И говорит, что это? Что ты вытворяешь? Мальчик говорит, ну, я честно не помню, кроме Чайковского и Вивальди. Нет. Он говорит, я только помню, говорит, Чайковского и Вивальди. А больше, честное слово, говорит, маме, не помню.
Да.
Это же потрясающие дети.
конечно, это...
Конечно, это прекрасно. Ну, скажи, что это прекрасно.
Она изобразила себя дебила, как будто бы он не понимал,
ну, скажи, что это прекрасно. Он изображался дебилом.
Я мог бы переспросить прямо при директоре. Произвел бы хорошее впечатление.
Нет, это мальчик, который ему нравилось скривляться, конечно,
выделываться.
Мальчик, которому нравилось.
Все мы были такими мальчиками.
Потом из него вырастет большой какой-нибудь культурный деятель. Понимаешь, в чем дело?
Выделыватель.
Ты знаешь, что ты уже рассказывала, но я хочу напомнить слушателям. Площадка сегодня рассказывала. Оказывается, Яблоко — это партия такая, ну, партия Яблоко, с несерьезным названием, а они такие серьезные все, и наоборот, наоборот, такие все с унылыми лицами. Они обнаружили владельца фирмы-строителя огромных скульптур в Москве. Я еще, послушай, москвичам объяснял, когда все и говорили, что за издевательство поставили в Москве.
Да.
Я говорил, это питерцы. У нас была такая версия. Я тебе клянусь, сейчас правду говорю.
Да.
Была версия у москвичей, что эту уродливую бошку, эту какую-то руку торчащую, пластмассовую руку торчащую из земли, вот эту всю хрень нам поставили питерцы. Была даже публикация такая, что петербургские художники, не зная Москвы,
не зная
особенности рельефа, ни восприятия, не обладая вот этим волшебством места, волшебством момента этого все, питерские издевательства, глумясь над Москвой и презирая ее в душе,
да,
желая в нее проникнуть, но презирая, значит, они поставили нам всю эту мерзость.
Да.
Оказывается,
но нет.
Но нет.
Чисто московская.
Это все-таки чисто московская фигня.
Да.
Евгений Герасимов, посмотри, пожалуйста, Вики. Евгений Герасимов, Вики. Он сам не из Петербурга, мне сейчас выяснится, что он из Петербурга все-таки. Тогда совпадет. Тогда все совпадет. Евгений Герасимов актер. Откуда? Его дочка, оказывается, поставила все это. Дочка, 180 миллионов рублей за эти бошки получила дочка Герасима Евгения Владимировича, пишет и говорит «Яблоко». Ну, может быть, он опровергнет это.
Это который робот Вертер он играл.
Скажи, нет, родился в Москве в рабочей семье. Он родился в Москве в рабочей семье. Может быть, он ненавидит Москву по какой-то другой причине. А?
Почему ненавидит? Это же не навсегда скульптуры, их же уберут потом. Все
нет, нормально. Ну нет, все равно это странная выходка его дочери, может быть, была вдохновлена им до известной степени, потому что он ненавидит Москву.
Но он, кстати, отказывается комментировать, это все бросает трубку. Да,
совладелица ООО «Московский сувенир плюс» Ольга Герасимова приходится дочерью депутату Московской городской думы, актеру и режиссеру Евгению Герасимову, который вот так поднагадил родному городу.
Угу.
Вместе с ней. Ну, я думаю, может быть, он наоборот, пусть он открестится, скажет, что дочь сама по себе, я ее не вдохновлял. Пусть он так скажет. Мы ждем этой
реакции.
Отбился
от рук.
Отбился.
Я говорил, не надо.
Пятиметровая скульптура «Три богатыря», четырехметровый дядя Степа, куличи, крашеные яйца, торчащая рука, торчащая голова, какая-то гигантская зеленая голова женщины. Все это сделала дочка этого почтенного человека. Ну, правда. Ну,
нехорошие люди говорят, что голова похожа на голову Анастасии Раковой, на какой-то фотографии сравнивали, сличали, что это такой подарок любимый, романтический.
Как стыдно.
На праздник.
Как стыдно.
Ну, все это, конечно,
ну ладно, ну хорошо, но мы не будем. Да, еще мы не будем это обсуждать, нам самим стыдно тоже. Мы не будем это обсуждать, мы бросим трубку. Давайте мы бросим трубку.
Мы бросим труп.
Мы бросим Да. Слушай, Кресто Филококк, я хотел тебя предупредить, потому что я знаю, что перед праздниками Настя имеет обыкновение купить баночку другую.
Сейчас не сезон, поэтому
Настя имеет обыкновение баночку другую черной икры купить, да?
Черная. Я так понимаю, что в красной.
Ты ешь красную? Они же не говорят, какой, они говорят в икре и точка.
В икре
и точка, товарищи. Российская система качества, автономная некоммерческая организация Роскачества.
Может быть, в щучьей? Может, они проверяли все это время щучью игру?
Проведя масштабное исследование. Нет, лососевый. Спокойно. Вертай взад. Черную можно есть. Черную можно есть по-прежнему. Слава тебе, Господи. Значит, пришли к выводу.
В кабачковой нам тут рассказывают.
Нет. Пришли к выводу. И щучью тоже можно есть, пожалуйста. И крументая можно есть, нет проблем. Пришли к выводу о том, что значительная часть этого продукта небезопасна. До половины, значит, стафилококк, сейчас, кишечная палочка, стафилококк, дрожжи под торговыми марками, уротропин, не обнаружен, зато нет антибиотиков, внимание, в красной икре нет антибиотиков, нет уротропина, нет пестицидов, нет концентрации ртути, вообще никаких. нет мышьяка, нет кадмия, нет меди и других токсичных полезных элементов, которые обычно встречаются в еде, продаваемой в наших магазинах. Что важно, внимание, я думаю, что надо жрать стафилококк, дорогая. И теперь я скажу, смотри, еще раз. Они проверили всю красную икру, которая только есть.
Да.
Ни меди, ни мышьяка, ни кадмия, то, что они привыкли встречать в продуктах.
Да, 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 да.
Ни ртути, ни, значит, других токсических элементов обычных. Бензойный, сорбиновый кислот. А, нет, кислоты были. Наоборот, кислоты были. Ну, то есть, но обычных вещей, да, мышьяка и кадмия, не было. Значит, едим спокойно дальше. Настен,
давайте.
Едим спокойно дальше и не выделываемся.
А можно я всем посоветую? Еще есть икра окуня. Это так вкусно. Я сейчас стала покупать. Икра, я вам окуня принесу завтра попробовать. Это... Я думала, нет, что это какая-то диете гадость. Я купила вот эту баночку и думала, что гадость.
Ну, ты принеси, ешь при мне, а я буду тебя ларнетировать. Конечно.
Да.
Я буду тебя ларнетировать, а ты будешь есть при мне, а я померю потом тебе температуру, ну и все такое. Договорились?
Да, договорились.
Хорошо. Новость. Они опустились просто.
Рубрика «Экономика».
Опустились. Опустились.
Рубрика
«Экономика». Ну, они опустились. Мы поздравляем российскую газету.
Все статьи
мы российскую газету поздравляем с гороскопами.
Ну, это же давно, да.
И мы поздравляем российскую газету с тем, что они опустились и в рубрике «Экономика» рубят рекламу.
Без пометки, без единой.
Без пометки, без единой.
Без стикера,
какие массы, ну, кризис же, мать. Слушай, епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан за сутки до старта осветил ракету-носитель, предназначенную для первого запуска с космодрома «Восточный».
Космодром, я думаю, уже, безусловно, окрещен. Да? Тоже
не
освещен.
Знаю, нет. А как он
это
делает,
важно,
это епископ?
Надо, чтобы все было.
Тындинский и Благовещенский. Наверняка ночью, пробирается ночью.
Что, не видели?
Пробирается ночью. Пробирается...
С такой метелочкой. Метелочку.
Нет, пробирается ночью, пока не, чтобы его не прогнали.
Гонение же у нас, да?
Да. Мне кажется, что поганными ночью.
Тряпками. Нет,
ночью,
конечно.
А?
У него такая метелочка, у него съемкость. И он
нет,
приходит...
ну там же ученые, вокруг него ученые-инженеры. То есть они,
да,
если узнают, что он это сделал, они будут
они
хохотать до пуза, удивляться и высмеивать его, да? Нет?
Действительно ли вы верите в это?
А вот еще пишут, что в Роскосмосе подчеркнули, что ракеты для Восточного... Это этот космодром,
да,
где, куда проник ночью епископ Благовещенский, Тындинский Лукиан и быстро метелочкой помахал на ракету. Значит, будут освещаться на Байконуре. То есть там ночью тоже какие-то будут священники проникать и тайно быстренько освещать. Ну, это же прекрасно.
Угу.
А?
Да.
Мне это нравится. Мне это нравится.
О,
это...
метелочка, да, мне тут пишут, называется крапило.
Крапил.
Крапил, ну да.
Крапило. А крапил крапилом.
Крапил,
нет,
крапил
водой через крапило.
Мужчина, у вас сумочка горит, мне анекдот.
Мужчина окропил крапилом через водой, окропил водой через крапило. Вот так правильно сказать. Правильно?
Да.
Ну и хорошо, без стафилококка. А, это стафилококк, это предыдущая
тема.
Но
это рискованно с точки зрения церкви, я бы не разрешала, потому что вдруг не удастся.
Я хочу поговорить о тенденции охранительства, очень интересно. Тенденция охранительства. В Курске лозунг «Долой самодержавие и престолонаследие» признан экстремистским. Это очень интересно, на самом деле интересно. Это вот это, в сущности, главная черта эпохи. Запрещено слово «долой».
Да.
Смотри. Судебные эксперты в Курске, Курск это город, сочли подрывающим государственный строй РФ лозунг «Долой самодержавие и престолонаследие». Открытие было сделано в рамках расследования уголовного дела в отношении орловского нацбола Михаила Дзеева. Судебные эксперты признали экстремистским лозунг «Долой самодержавие и престолонаследие». В заключении Курской лаборатории судебной экспертизы Минюста Российской Федерации говорится следующее. Если выражение «долой самодержавие и престолонаследие» рассматривать как синоним государственной власти, то данная борьба, как трактуют эксперты, направлена на свержение существующей государственной власти.
А на самом деле надо было рассматривать слово «долой».
Нет, ну, «долой самодержавие и престолонаследие». Самодержавие и престолонаследие может быть синонимом ныне существующей в России государственной власти, считают курские эксперты.
В сферических комиксах, да.
Эксперты. Считают эксперты. Я считаю, что это вопрос сущностный. Для меня это очень важно, и мне хочется на эту тему порассуждать. На самом деле, я знаю много тоталитарных режимов, в том числе авторитарных, тоталитарных, в разной степени тоталитарных режимов. Например, советский режим, да?
Да.
Он, в общем, был. в общем, был такой загнивающий тоталитарный. Ну, вот, во всяком случае, я застал загнивающий тоталитарный.
Да.
Такой гнило-тоталитарный.
Да.
Не пружинисто-тоталитарный, как он был прежде, наверное, а вот такой гнило-тоталитарный. Так вот, вот там долой надо было кричать постоянно. В советское
время.
Потому
что было против чего? Там был черно-белый.
Обратите внимание, что мы... все же я не ходил никогда, я все брал справку всегда. Не ходил. Я один раз был на манифестации трудящих в Череповце. Да не ся. Куда не ся? Слушай, конечно, они трудят, они трудятся. Слушай... Я тебя умоляю. Посмотри на этих трудящих, что они трудятся. Сегодня трудились. Если бы они трудились, другой был бы вид из окна. Ну, слушай, значит, я не ходил никогда ни на какие манифестации, брал справки, показывал билеты, что я иду к родителям и так далее. Все избегал этого советской экзотики.
Угу.
Ну, я знаю, что собирали за Анжелу Дэвис какие-то там, значит, походы и так далее. Я не участвовал, нет. Вот, но очень смешно, на всякие манифестации. Надо было кричать «долой». Долой империализм, долой угнетение трудящих.
Руки прочь
от Вьетнама. Китайская мафия, которая захватывала все... Да, китайцы захватывали Вьетнам уже примерно, там, и так далее. Война же была на севере Вьетнама. Китайско-вьетнамская война была. Вот, но мало кто помнит.
Вьетнамцы победили.
Ну, мы победили, да. Мы против китайцев выступали. В общем, будь здоров, мать. А сейчас запрещено быть против...
На всякий случай.
Вот это интересно. Ведь это концептуально интересно.
Понять,
подумайте об этом. Вот подумайте об этом. Долой самодержавие и престолонаследие. Какие слова вызвали, по-вашему, у курских экспертов, лаборатории судебной экспертизы Минюста Российской Федерации, какие слова вызвали оторопь у экспертов? Какие именно слова подрывают государственный строй? А я вам скажу слово «долой». Слово «долой». Потому что в нынешней России, в отличие от Советского Союза, тоталитарность Советского Союза была выше. И тем не менее «долой» кричали постоянно. «Долой» мы обязаны были кричать «долой». Обязаны на каждом партсобрании, на каждом митинге. Мы кричали «долой! Долой! Ра-ра-ра-тра-та-та!» А что сейчас? А сейчас слово «долой» запрещено. А что сейчас можно «долой»? Вот что сейчас можно давать? Вот что сейчас разрешено ненавидеть? Что сейчас разрешено? Вообще ничего нельзя. Сейчас запрещено ненавидеть вообще все. Если ты говоришь, долой коррупционеров, тебе скажут, ты вызываешь ненависть группе коррупционеров.
Да нет.
Да.
Не скажут.
Да, дорогая. Да. Сейчас нельзя слово долой вообще в принципе. Слово сейчас. Понимаете?
Ну, все-таки у нас есть вот эти вот наши открытые...
Юрий Николаевич должен нам открыть разговор концептуальный, да? Юрий Николаевич, прошу вас.
День добрый. Слово «долой» можно заменить. Я предлагаю «нет капитал фашистскому режиму».
Ну, вот.
Но видите, вы все-таки человек старой эпохи, то есть вам хочется быть, чтобы мир был черно-белым. А сейчас запрещено считать, что что-то есть черное.
Надо сразу сказать,
весь мир белый и точка. Все,
мир белый. Нет, а Владимир Владимирович сказал, что сейчас... Полоса серая, то есть серая. Он не отрицает возможность радужных тонов.
Нет, Юрий Николаевич, он имел в виду серость, которая навеяла с Запада. Понимаете, это мы-то белые, а серость навеяла с Запада негативными какими-то дуновениями, дыханиями, злобными дыханиями Запада навеяла. Мы-то клевые же все. Обратите внимание, что это концептуально важная вещь. Долой нельзя. Значит, Курская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации считает, что фраза «долой самодержавие и престолонаследие» подрывает основы государственного строя Российской Федерации. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как это может быть? Почему? Почему?
Что за... Простите, я, может, что-то спросил. Я бы заменил слово «долой» в «Питер домой».
А, спасибо. Вы пытаетесь быть остроумным, я смекнул. Ага, спасибо. Да, слушаю.
Сергей, доброе утро, это Фрок.
Да. Да.
Однажды Владимир Владимирович рассказывал анекдот про детей. В частности, про детей, про сына маршала и про сына генерала.
Ага.
Так вот, таким образом, на самом деле, этот анекдот совершенно парадоксальным образом, на мой взгляд, начинает воплощаться в жизнь. Потому что у нас есть дети высокопоставленных чиновников ФСБ, которые теперь банкиры.
Нельзя, нет, я копаюсь в другой теме. Я копаюсь все-таки в том, Фрок, что в тоталитарном режиме, в советском, а он был тоталитарен и по мысли, и по образу мысли, по образу прессы, по образу всего, ненавидеть было не просто рекомендовано, а мы обязаны были ненавидеть.
Я сильно подозреваю, что...
А что сейчас?
Что сегодняшняя идеология государственная, да. Идеология государства по отношению к человеку...
Сейчас Америку ненавидеть тоже нельзя, Союз. Понимаете? Америку тоже нельзя ненавидеть, потому что Америка — это партнеры, наши партнеры. Они ошибаются, но мы же готовы все время к сотрудничеству. Вообще нельзя ничего ненавидеть, понимаете?
Понимаю.
Как-то ненависть изымается, изымается.
Но с точки зрения психологии, может быть, это и верно, что как бы ненависть вызывает негативные чувства. Но
она изымается из обращения.
Ведь человек не может жить без протеста против несправедливости и каких-то фактов, которые...
Он должен иронично относиться.
На его Может
иронично относиться к паскудству, иронично.
Но дело в том, что у нас и таких людей, как Эзоп... Их тоже, да. В общем-то, мало. И я думаю, что в конце концов они додумаются до того, что и это тоже запретят.
Да. Ну вот слушайте, в Орле всем понятно, что это дело политическое, ну и так далее, и так далее. Это конкретный вот этот конкретный суд. Но именно Курский суд признал, что слова «долой самодержавие» и «престолонаследие» относятся к нынешней государственной власти и подрывают основы государственной власти. Я считаю, что слово «долой» вызвало гневный отклик. Потому что сейчас нельзя ненавидеть, запрещено. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, у нас также было слово «соблюдайте». Помните, «соблюдайте вашу Конституцию». Когда-то был праздник в самом совсем тоталитарном недавно. Советском Союзе, да?
Да.
И мы отмечали Конституцию, хотя никто ее никогда не соблюдал. Но когда вышли те 12, не помню, или 10 человек...
Это вы имеете в виду 68-й год? Нет, какой?
Ну да, да. Ну, вот да и время. Сейчас тоже, вот недавно-то вышли тоже с плакатом
«соблюдайте». С тем же самым плакатом.
С тем же самым. И получили то же самое. Потому что соблюдать, любить тоже нельзя. Потому что, особенно Конституция, это, ну, кость в горле, потому что она, ну, настолько противоречива.
Дайте мне концептуально, что запрещено, вот что запрещено?
Ну, вообще в нормальных странах запрещено запрещать.
Но у нас... Это,
да,
это,
а у нас наоборот, это вот, понимаете, запреты в фаворе.
Из-за Турции, Эрдогана.
Я просто пытаюсь понять, я пытаюсь культурологически описать мою страну, культурологически.
Помните, в 90-х был такой как бы лозунг «разрешено все, что не запрещено», а сейчас непонятно.
Вот смотрите, ненавидеть точно запрещено.
И любить тоже, смотря что ты любишь. Вот я же говорю, вот соблюдать и любить нельзя.
Надо и ненавидеть, и любить сейчас.
Середина какая-то.
Заменить на тончайшую иронию. То есть любить чуть с иронией и ненавидеть чуть с иронией.
Вы представляете, вот эти плакаты «давайте бороться с рабством на галерах» — это же самый страшный плакат.
Да. Видите, я пытаюсь культурологически описать мою родину. И я понимаю, что моя родина описывается запретом на сильные чувства, да, в принципе? Запрет на сильные чувства.
То есть мы внезапно оказываемся такие прежде Европы, даже бежим в своем нейтралитете.
Конечно, толерантность.
В своем нейтралитете. Полный френдли
ко всему. Сильные чувства вообще запрещены. Вообще запрещены. Даже, в общем, гомосексуализм ненавидеть тоже нельзя уже, понимаешь? Потому что уже сам Дмитрий Киселев, который собирался сжигать сердца геев, значит, он тоже уже стал подтрунивать над этим, тоже вызывает некий смешок. Потом уже сам Дмитрий Киселев сказал, что, ну, оформить какие-то отношения имущественные гомосексуалистам, в общем, надо, конечно. И все это без проблем. Ну, что ты скажешь? Конечно, надо как-то цивилизованно оформить имущественные отношения, как договор заключать. Понимаешь, да? То есть, в сущности, Дмитрий Киселев сделал шаг навстречу бракам гомосексуалистов.
И это не вызвало широкого...
И это не вызвало...
Неосуждение,
то есть, на самом деле, современное общество, таково, что ты можешь испытывать полутонах, получувства. Получувства любви, полупреданности, полу... Ну, как бы тебе говорят, в чем полупреданность? Ну, он преданный человек. Ну да, так лишнего не болтает. Ну, конечно, о себе.
Неприятным исключением была Украина. То есть, нет, периодически общество начинает полыхаться.
С Украиной спусирает. Там спусирает нас раскачивали, и с Украиной нас раскачивали. С Украиной, мне кажется, все-таки нас раскачивало, нам пришлось ответно защищаться от ненависти. Потому что сами украинцы...
Но это глупо.
Сами украинцы, нет, сами украинцы выказали это... такой уровень ненависти,
да
что нам пришлось...
на них.
Нет, нет, вот они выказали такой уровень ненависти, что нам надо было чем-то его компенсировать.
Не надо.
Чем-то
было
надо
ничего
было.
Не делать.
Нет, нет, ну, нам хотелось его компенсировать, мы его компенсируем.
Это плохо.
Но в принципе
надо работать над собой,
жизнь заключается в том, чтобы иронично подтрунивать над всем. Вот это же постмодернизм в чистом виде.
Да.
Мы не имеем права испытывать ненависть, мы не имеем права испытывать любовь.
Это имеем право, только у нас ее нету.
В общем, верность, лояльность тоже такая. Слышь? Ну, я скажу, Настя, верный человек, вот меня спросят, да? Я скажу, ну, вот если бы ты работала, так сказать, в больших структурах со мной, да?
Да.
Я бы сказал, ну, умеет держать язык за зубами, лишнего не лепит там, кстати. Против нас никогда не выступала. Ну так, про себя не забывает, конечно. Про себя не забывает. То есть, ну как верная. Ну крысятничает. То есть как верная. Ну крысятничает, значит, умеренно, нормально. Ну нормально, нормальный человек. Нормальный. Против меня конкретно не лезет, все нормально. Время от времени подгавкивает что-то там про нас, там, ну, в нашу пользу. Ну нормальный человек, хороший человек. То есть, понимаешь, полуверность, полулояльность, полуто, полуэто. Полупартнеры, полувраги. Полугерой России. Полустрелял недавно, бегая по горам в русских солдат. То есть, ну, как бы вот все как-то наполовину. Понятно, да?
Ну, это же хорошо.
Ну, вот он полугерой.
Гибкость, нерегидность. А это значит, что общество выживет в любых
это
обстоятельствах.
Пластичность. Это пластичность в чувствах.
Ну, у нас все равно.
Это пластичность в чувствах.
Так хорошо, и так?
И в общем все равно хорошо. Да? Да?
Наверное, это лучше,
это
чем
это прекрасно. Это прекрасно. Это прекрасно. Это общество, которому ничего не страшно. Но потребность в ненависти есть. Российские старообрядцы, например, ненавидят революцию. Российские... Да, ну вот как-то так. У них, кстати, не получилось не любить революцию. Русская православная старообрядческая церковь, есть такая РПСЦ, призвала содействовать законодательному запрету празднования столетнего юбилея Октябрьского переворота 17-го года на государственном уровне. То есть они хотят, чтобы кто-то закон какой-то издал, что вот это запрещено. Ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что процесс создания Национального оргкомитета мероприятий, связанных со столетием февральской и октябрьской революции и началом гражданской войны, близок к своему завершению. То есть все-таки как-то отмечаться будет, какое-то осмысление необходимо. Ну, хоть через 100 лет как-то что-то осмыслить надо. А русская православная, сейчас секундочку, старообрядческая церковь, РПСЦ, требует это запретить. Мне интересна ваша позиция. Вы хотели бы каким-то образом праздновать столетний юбилей революции? Ну, в 16-м, а в 17-м году, ну, за полтора года уже начинают готовиться. 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анатолий.
Да, Анатолий.
Сергей, ну, однозначно нет.
Нет, да?
Нет.
Точнее, надо, конечно, закрывать эту тему празднования. Ага. Этот вот праздник на костях буквально.
Ага, на костях.
Вот,
до революции костей не было? Все было хорошо?
Вы знаете, скорее все-таки не было, потому что такое количество крови...
А почему развалилась Россия? Это было от того, что она была сильная, красивая и упругая вся, мощная.
А вы знаете, это отсыл к предыдущей теме, потому что была гибкость, но не было стержня.
Я понял. Не до пароля. Не до пароля.
Нет, не соглашусь.
Не до пароля. Нет, ну вы же говорите, не было стержня. Значит, Россия развалилась. Россия развалилась, рухнула. Она рухнула от силы, правда же? От силы, от упругости, от могучего движения к прогрессу. Она была такой хорошей, что она рухнула. Правда же? Я правильно вас понимаю? Ну, в смысле? Ну, вы знаете мою теорию. Я считаю, что все революции делает власть. Вообще все революции всегда делает власть. Не революционеры, нет. Революционеры не могут сделать революцию. Но позвольте, позвольте, представьте себе группу революционеров. Это не, не высокого ума, безусловно, потому что если бы они были высокого ума, они бы были кооптированы во власть. Правда же? Они бы уже депутатами были, если бы они были умные. Значит, они неумные, неумные. Угу. Иначе бы их власть забрала. Значит, неумные, недостаточные материально, потому что если бы они были материально достаточные, они бы тоже были властью.
Да.
Значит, бедные, неумные люди, кто такие революционеры? Которые сидят обычно в каких-то убогих помещениях и заняты, беспричинными, да, и заняты беспричинными мечтаниями какими-то. Мечтаниями. Их несет. Они мечтают о том, о сём, о какой-то утопии какой-то.
Земля крестьянам.
Да, да, по сравнению утопии и прочих хрень. Значит, очевидно, очевидно, что они революцию сделать не могут. Ну, жалкая кучка бессмысленных недоносков. Да. Значит, а кто делает революцию? Революцию всегда делают сильные, умные, пронзительно властные. То есть власть, власть. В 17-м году царь сделал революцию февральскую. Ну, просрал страну, по-другому сказать. Да, просрал страну, то есть сделал революцию февральскую. А затем элиты, да, элиты, которые взяли власть в стране, снова просрали страну к октябрю. Ну, да, к октябрю. То есть, показав мощь русской элиты и мощь страны. Да? А именно, полную импотенцию и кретинизм. Полную импотенцию и кретинизм. Показал сначала царь а его правительство, а вслед за ним временное правительство. Показали полную импотенцию и кретинизм. Из этого следует, что Россия не надо было разрушаться. Ну, извините, вы умные или нет? Спросите меня, так, благодушные люди. Вы умные или нет? Если она сама рухнула. Она сама рухнула. Вы же не можете полагать всерьез, что Владимир Ильич Ленин со своей ленинской искрой уложил на лопатки гигантскую страну. Ну, абсурдно. Он вообще был за рубежом. Алло, здравствуйте. Да, здрасте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здрасте, да.
Ну, насчет Ленина согласен, конечно, страну разложили, уничтожили.
Страну уничтожил царь, его правительство, а затем временное правительство, конечно.
Но, я могу вам сказать про существующую ситуацию, вот что касаемо нынешней власти. Вот Медведев недавно ездил на Кузбасс куда-то, значит, там участковые ходили.
А почему на Кузбасс? Как... Почему вы не говорите «в Кузбасс»?
Всю... Извините, в Кузбасс.
В Кузбасс. Значит, всю свою жизнь был Кузбасс. Да, в Кузбасс.
Послушал я разговор женщины, да, рассказывали, да, что участковые ходили где-то за 100 километров по деревням и опечатывали все сейфы, где оружие хранится у охотников. Они боялись, что люди возьмут оружие и пойдут. И даже где... Да, то есть настолько гайки закрыть. Потом у меня родственница работает в одной из областей, ага, государственные служащие. Им, они подписывали сейчас все бумагу, может, у любого спросить, о запрещении митингов и прочее. То есть настолько гайки закручивают, они боятся за свою власть. Я, конечно, понимаю, что революция – это кровь, но судя по существующему курсу, это вообще ужасно. Вот прямая речь с Путиным, я вот смотрел, у меня чуть ли не слезы текли. Ну зачем они это показывают? Мне противно было смотреть.
Ну, окормление, окормление.
Ну как, экономического курса нету. Кудрина, Грефа двигают вперед. Они, я ничего хорошего от них не видел для страны. Патриотов затыкают.
Знаете, мне кажется, для примера надо, чтобы патриоты пришли лет на 10. И вот когда они полностью обосрутся, я знаю всех этих патриотов в лицо, они полностью обделаются, вы, наконец, переметнетесь, значит, от них тоже.
Нет, нет,
ну,
нет.
Знаете, за что вы любите патриотов? За что вы любите патриотов? Вот за что вы их любите? Задайте себе вопрос. Русским, за что вы любите русских патриотов? Патриотических экономистов и так далее. Ответ. Можно я дам ответ?
Да.
Ну, потому что их держат, на расстоянии пушечного выстрела от власти. Как только они подойдут к власти, хоть сколько-нибудь, не поясничая, а действительно отвечая за страну, они страну положат на лопатки за пару лет. А через 10 лет их вынесут просто ногами вперед из Кремля, этих патриотических экономистов. Вот и весь сказ. Я даже хочу, чтобы они пришли к власти, чтобы, наконец, этот анекдот случился. Чтобы не я вам рассказывал, а это случилось воочию. Вот будет смешно-то. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Че, 4 балла? 4 балла, товарищи. Ага. Значит, 4 балла, и самое плохое место сместилось к центру. Ну нет, на восток на 3 часа и на 4 часа по циферблату очень плохо на МКАДе. Там авария на аварии, ребята. Там красная и внутренний МКАД красный, и внешний красный. Значит, еще что? К центру. На 3-м транспортном кольце на 8 часов по циферблату. Внешнее 3-е транспортное отвратительно. Потом еще... плохо на Андропова, стало 5 км в час. Видите, они останавливаются потихонечку. В текстилях 3 км в час, 7 км в час на Нижегородке. И, наконец, шоссе энтузиастов 3 км в час. Там, нет судьбы там езды, нет, нет, нет. Хорошо, Настена!
Да.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 26 апреля. Подъем!